Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Еще раз здравствуйте! И как бы больше повторять не буду. Вот здравствуйте и все. У нас сегодня какое там число? Я уже сбился со счету. 3 ноября. Буквально осталось-то всего пару дней до окончания приема заявок на лотерею Green Card. Надо сказать, что каждый день, практически каждый день мы имеем несколько вопросов. Ну, в комментариях обычно приходят на канале, но вообще в самых разных соцсетях, вот где я там как-то присутствую, люди пишут, что-то спрашивают и в Фейсбуке, и в Инстаграме, какие-то вопросы задают по заполнению заявок, по фотографиям. В общем, этот процесс, он так параллельно идет, мы особо не уделяем этого внимания у нас сейчас на канале, но в общем и в целом процесс пошел. Вот. Возможно, вы скажете: Михаил, а у вас сегодня качество видео получше? Таки да, таки получше, потому что я сейчас использую камеру ZV-1, Sony ZV-1. Это мне когда-то подарил Руслан Хусняяров. Вот. И я вот ее так приладил. У меня пока не хватает длины шнура, иначе бы она у меня вот тут стояла, эта камера. А я пока что, видите, там вот сбоку поставил немножко, она у меня ниже монитора. Вот, но, я не знаю, там батареечка в ней есть, батареечка полностью заряжена, в принципе, она включена в сеть, вот, чтобы мы с вами могли, не в сеть, а в мой компьютер, и работает эта камера как веб-камера сейчас, но я не знаю, насколько хватит батарейки раз и способности подзаряжаться два. Поэтому, друзья, что тут скажешь? Не знаю, в общем, в случае с чего мы переключимся. У нас есть другая камера, обычная вот наша веб-камера, на которой мы можем всегда переключиться. Так, ну, пошли, значит, и по нашему стриму. Я назвал его «Американский калейдоскоп», потому что, вот, знаете, мы довольно долго жили в таком как небытии каком-то, знаете, ничего не происходило. Бытия не было. А сейчас такое бытие, что одной недели хватило бы на полгода. По накалу, по остроте, по эмоциям, там, ну, в общем, по всем хорошим и не очень хорошим показателям. Так что вот буду читать ваши комментарии. Вот Хэллоуин, говорит, как праздновали? Вы не представляете. Вот Светлана придет, я вам покажу. Она мне должна была прислать фотку. У нас Наташа. Наташа, ее так, знаете, загримировали под вот это вот April, знаете? Вот. Вот такие глазищи. Так, Света сейчас придет, она на тренировке. Она занимается пиклболом, ходит. Тут у нас есть площадка, она там занимается с тренером. Вот она вернется, я ей скажу: Света, покажи мне на телефоне, вы увидите нашу Наташу, вы ахнете, друзья, ахнете. Так. Но я вообще работал в этот вечер. У меня был урок вечерний, который закончился где-то в районе там часов 8. Поэтому пока я до дома добрался, уже там, собственно, ничего такого не было. Так что, как бы, мы мимо прошли. А ребята, да, там молодежь наша там как-то трикотрикала. Ну, смотрите, вот Саша, маленькая такая девочка была, помните, там про индюшек рассуждала. Саша, ей 17 лет в марте месяце. 17, представляете? Как так? Обычно, знаете, чужие дети быстро растут. А тут вот свои, получается, тоже довольно быстро. Вот, я не уверен, что она там как-то натрикотрикалась, но они сегодня к нам приедут в гости. Мы не поедем на дачу, а будем вот встречать наших детишек. Так, наряжались. Ну, у них там есть, да, вот у них есть во что наряжаться. Так, здравствуйте, добрый вечер всем. Чтоб я так жил, конечно, заходите. Приветствую вас, Михаил. Хорошего эфира сегодня. Спасибо, мы будем стараться. Качество обалденное. Ну, друзья, вы принимаете, наверное, в 1080, да, я сейчас посмотрю, я тоже принимаю эфир. Да, 1080. Но, во всяком случае, я вам скажу, что качество действительно очень хорошее. То есть, вполне, я на камеру смотрю, я не уверен, там, вряд ли он посылает в канал 4K, хотя вот у меня он тут явно на камере эти 4K есть. Канал не безумно хороший, мы сейчас работаем над тем, чтобы, может быть, как-то у нас скорость на upload была повыше, потому что то, что сейчас есть, это абсолютно невозможный какой-то бардак. В общем, сегодня займемся, сегодня позвоним там в контору, попробуем договориться, может быть, заплатить больше, но чтобы качество на upload, скорость на upload была больше. В офисе и на даче у меня хорошая скорость, там у меня фибероптика стоит, там симметричная линия, то есть она что вниз, что вверх, с одной скоростью идет. Ну, должна была бы идти с одной скоростью, хотя на download идет все равно намного-намного быстрее, но и upload там колоссальный. Вот, а здесь черти что. Кремниевая долина, друзья. И у них это называется Кремниевая долина. У нас тут это вот Кремниевая долина, а интернета нет ни хрена. Сейчас. Ну, скажем так, за 3 копейки точно нет. Так что подороже, наверное, есть, я не знаю. Так, приветствую. Хорошего эфира. Только у меня подлагивает. Ой, это же всюду. Это же... Сейчас вообще весь мир такой, понимаете? Черти что. Все равно рвет картинку из-за интернета. Рвет, рвет, друзья. Я тоже вижу, у меня есть картиночка, я принимаю. Но бывает хуже. Вот сейчас на самом деле намного лучше, чем бывает. Хочу спросить вас, как опытного пользователя. Прочитал, что MacBook эффективнее для работы и лучше оптимизация. Дело не в деньгах и понтах. Просто совета хотелось бы... Вы знаете, я-то помню старые времена, и были определенные задачи, которые решались нормально только на маках. Например, вот график-дизайнеры в 90-е годы все работали на маках, потому что просто PC-шки не тянули, компьютеры под Windows не тянули по мощи по своей, потому что у мака прямо в хардвер заложена была некоторая, ну, сказать, работоспособность. Понимаете? А когда у тебя открытая конфигурация, да, и ты можешь, архитектура открытая, ты можешь набирать разных производителей там туда-сюда, и вот это все такое модульное, то там, скажем, хардвер не так сильно задействован. Понимаете, там все больше на софтвере держится, а софтвер тогда был помедленнее. Сегодня практически все задачи, которые можно хорошо решать на Маке, можно совершенно замечательно решать и на PC-шке. Ну, может быть, на Маке где-то что-то, чего-то немножко там лучше. Есть фанаты Мака, есть фанаты, там, скажем, PC-шек, есть люди, которым пофигу, они там и на этом работают. Поэтому я бы не стал вот так сильно зацикливаться. Я человек PC-шный. У нас есть дома там кое-что маковское. Я работал когда-то, я когда QA-менеджером был, у меня было две линии продукции. Мы тестировали и на Маке, и на Windows. Ну, я так не стал фанатом Мака точно. Фанатом не стал. Ну, я могу пользоваться, но без фанатизма. Вот. А так, что если, скажем, я буду выбирать, я возьму PC-шку. Но я не решаю каких-то таких задач, где это может реально сказаться на выборе. Понимаете, я совершенно в другом как бы пространстве нахожусь. То есть мне, например, без разницы. Так, вы не пробовали вызвать мастера по интернету? Белки, говорит, у вас кабель погрызли. Да нет, товарищ, с белками у нас тут все хорошо. Так, если не сложно, расскажите про рабочую визу в США. Мне не сложно, но это, если долго рассказывать, то я так не могу. А если коротенько, значит, все упирается первое в том, чтобы найти работодателя, который захочет спонсировать вам эту визу. И второе, если вы про визу H1B говорите. И второе, Томик, иди гуляй, мальчик. Второе, вам нужно пройти юридические всякие эти лабиринты, которые там с этим связаны. И это сегодня довольно сложный процесс, потому что там лотерея определенная, заявок больше, чем квота по этой визе, пошло и поехало, и в общем... Предполагается, что вы должны быть очень приличным специалистом, чтобы вас вообще хотели туда нанять. Вот. А дальше вы должны пройти некоторую лотерею, и в этой лотерее конкурс там типа 4 к 1, знаете. В общем, все это очень-очень длительный такой несимпатичный процесс. Так. Добрый вечер, Михаил. Что вы обычно дарите Светлане на день рождения? А как вы видите ваши внучки, гуманитарии или технари? Саша у нас более гуманитарная, Наташа не могу пока сказать. То есть она такая вполне равноразвитая в разных областях. Не знаю. Но поглядим. Поглядим. Они у нас музыкой занимаются, они там спортом занимаются, там русский язык, литературу изучают, рисуют. Ну, я не знаю, что тут рисуют. Бытие мое. Это, видимо, такая тоже такой литературный оборот. Привет из Севастополя. Спасибо за качество такое. Мне только в радость. Так. Севастополю привет. Good evening. We are from Ukraine. А вы прям пишите это кириллицей. Чего вы так? Это как-то, наверное, нет клавиатуры под рукой. Привет, привет. А нам запретили праздновать Хэллоуин. Говорит Нестор Петрович. Но Хэллоуин должен быть в душе у человека. Понимаете? Хэллоуин это в душе. Да, когда на всех полный Хэллоуин. Положили Хэллоуин. Вот, и вы тоже можете положить, и будет вам Хэллоуин. Так, идем дальше. Значит, всем большой привет из Москвы. Да, взаимно. Татьяна на курсе рекомендовала. Если будете выбирать, берите Mac. Не помню, почему именно. Так она сама все время на Mac работает. То есть, это как бы ее личный выбор. Качество лучше, чем было ранее. Ну, конечно, камера-то получше. Значит, когда батарейка сядет, я переключусь на обычную веб-камеру. Вы увидите, что качество будет не таким замечательным. Ну, каким будет, таким будет. Значит, вы слышали про антивоенного кандидата в президенты России Надеждина? Вроде адекватные вещи говорит. Думаете, есть ли хоть какой-то шанс? Ну, я думаю, что если у него появится какой-то шанс, то нам придется попрощаться с ним до встречи, так сказать, в следующей жизни. Ну, сами подумайте, что бывает с теми, у кого есть шанс? Ну, вы как думаете? Да не, ну, прямо несерьезно. Так, значит, это в России запретили праздновать Хэллоуин? Тут спрашивают. А я не знаю, где запретили. Я вообще не в курсе. Так, Хэллоуин. Классный Бобик. Да, Бобик у нас сладкий. Он тут у меня в ногах улегся, я только боюсь, что у меня что-нибудь перевернет. Знаете, там камеру какую-нибудь перевернет, еще что-нибудь перевернет. Так, в понедельник технический этап собеседования на первую работу в QA. Вот и ласточка. Технический этап собеседования. Дайте совет или лучи добра. Значит, лучи добра естественным образом вам посылаем. Вот, совет такой, смотрите на ваше резюме. И чего у вас там в этом резюме понаписано там про SQL, про Unix, про там какой-нибудь REST API там с каким-нибудь, я не знаю, Postman. Вот вас там и погоняют. Скажут, напиши, вот SQL, ну напиши там какой-нибудь Select Statement, там Unix, там еще. Ну вот то, что учили, вот то и спросят. О, лучи поперли. Слушайте, у меня прям аж ладони зачесались, как я вам этих лучей-то напослал. Я думаю, вот вы тут, вам на всех хватит вот этих, я сейчас посылаю. У меня так вот в руках такой зуд, что я на весь канал тут сейчас наслал лучей добра. Так. Так. Кремниевая долина. А интернет сделать не могут. Нет. Привет из солнечного Сан-Хосе. Не могут. Нет, я бы прикупил. Но просто что-то, знаете, как-то вот не торгуют. У меня с картинкой все отлично. Качество также замечательное и не рвет картинку. Я вам просто могу показать разницу. Вот смотрите, я сейчас переключусь на веб-камеру. Вот, пожалуйста. Вот она у меня тут стоит, веб-камера. Она не такая, конечно, яркая, не такая сочная. Вот я сейчас ухожу обратно. Вот. Здесь она сочненькая такая, как будто на солнышке сижу. Ну да ладно. Идем дальше. Идем дальше. Добрый вечер. Ну, кому вечер, а кому самое утречко. Не ответили, что дарите Светлане на день рождения. А, Светлане, вы знаете что? У нас нет такой традиции, чтобы сюрпризы какие-то делать. Потому что обычно Светлана сама себе что-то выбирает. Она не любит, когда я ей что-то дарю, потому что она все время недовольна тем, что я не то дарю. Поэтому у нас уже обычно так она сама себе выбирает, знаете, она любит контролировать. Света любит все контролировать. И чтобы ей всякую ерунду не дарили. Мне она может подарить какую-нибудь жуткую фигню. Но я ей говорю: Свет, ну что такое фигня? Она говорит: так я ее сдам. И куда-то сдает. Но она иногда очень точно попадает. Вот то, что надо. А иногда, ну, я думаю, ну что ж так, посоветовалось бы, что ли. Какие-то завиральные совершенно идеи бывают. По-всякому. Так. Прокомментируйте выборы в Польше. Ну, я далек от понимания там их ситуации. И в чем там принципиальная разница между теми и этими, я не знаю. Ну, нас по большому счету ведь интересует взаимодействие Польши и Украины, да, в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому я смотрю, тут какие-то пишут вещи, что новое правительство там говорит, типа, вот мы сначала сами вооружимся, а потом уже будем там всяким другим помогать. То есть, как бы такой негатив в отношении Украины пошел. С другой стороны, они с предыдущим там что-то не очень ладили в последнее время. Я не знаю. Вам там виднее на местности. Я просто ничего не, как-то я не отслеживаю и не вникаю. Привет из Канады, Калгари, говорят. Спасибо. Правда, что у вас на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. В песне Высоцкого Маруська Анфас, насколько я помню, а не Маринка. Но я точно уже не помню. Вот. У меня на правой груди правая грудь, а на левой груди левая грудь. Вот так. Очень симпатичные, если вот кто видел. Да, вполне, вполне нормальная грудь. Накачанная. Я спортом занимаюсь. Бодибилдингом, там вот такой весь качок, старичок качок. Так, быстро все поставили, все поставили лайки. У нас 50 лайков сейчас. Друзья, давайте накинем, накинем. А то, знаете, там только все ходят, говорят, там евреи жадные, а самих лайки не допросишься. Такие вот, такие дела. Мир во всем мире, говорят. Таки да, а чего нет? Вопрос. Почему вы решили отойти от дел на кампусе? Кому теперь принадлежит школа, кто главный? Я, видите как, уже как-то постарше стал. И кампус, это же было до пандемии еще. То есть я целый день сидел на кампусе, там в офисе, и дымился. Реально дымился. То есть там, кроме того, что дела всякие надо делать, но там просто... Очень большое было движение людей. Там за день проходил, там, не знаю, 150 человек. Представляете, там утром, вечером. Вот. И там две классных комнаты. Там могло быть, ну, скажем, в одной 30 человек, и в другой там 50. Вот так с утра 80 человек, с вечера там еще. Ну, между ними ходят. Интервью проводится все время там. Каждый день 2-3 компании приходят, интервьюируют. Ну, то есть там был кавардак невероятный. Я больше 10 минут вообще не мог ничем заниматься. Потому что кто-то приходил, что-то говорил, что-то приносил. Внимание требовалось какое-то и так далее. 10 человек сотрудников, понимаете, и это было что-то очень сложное. Параллельно еще был онлайн-класс тоже. И поэтому я просто не выдержал физически, не выдержал. Вот. И так что я присматривал, вот, кому можно доверить. Ну и в общем, я рассказывал об этом всем. Вот. У меня нету сейчас никакой административной роли на кампусе. Это не значит, что я не участвую никак вообще. Ни в чем, так сказать, нельзя. Но во всяком случае, мы же все время там мероприятия какие-то делаем. У нас там пицца-парти, вот Олеся проводит. Студенты приходят и онлайн, там из кампуса. Мы там, я не знаю, какие-то у нас там вечера, я там дипломы раздаю там. С подписью, еще что-то такое. Ну, то есть, какие-то партии. Вот мы там, каждый август у нас юбилей школы. Вот 30 лет будет в следующем августе. Вот 10 месяцев осталось. 24-го, там, 20-го, 22-го там, августа будет 30 лет, как вот этот Портнов Компьютер Скул существует и так далее. Вот. Я просто, надо сказать, что еще 2 года назад я вообще один совсем справлялся. Вот эта онлайн-операция наша. Я один занимался и... административной частью и enrollment, и резюме сам делал. Ну, вообще, все делал сам от начала до конца. кроме того, что привлекал каких-то людей уроки вести. То есть, да, были еще преподаватели, там немножко почасовики. Вот. 2 года назад, еще нету 2, вот с января, в январе будет 2 года, у меня появилась Ирина, которая взяла на себя административную часть. Вот. Потом появилась Лора, которая стала делать резюме, потому что я тоже не выдерживал. У меня в том году было около 1000 студентов. Около 1000 студентов. Это, значит, считай, если брать только рабочие дни, то это 250 рабочих дней. Значит, 4 резюме в день в среднем. Но так же не делаешь в среднем. Там как начинается выпуск, там бывает, что и десяток в день надо сделать. Тоже никто не выдержит. Поэтому появилась Лариса, которая мне помогает с резюме. В общем, какие-то вот появились люди. Потом у нас курс вырос там с 40 часов до 100. Соответственно, появилось больше преподавателей, появилось больше нагрузки у этих преподавателей. Ну, в общем, такая вот интересная жизнь, друзья. Жизня. Так, идем дальше. Здравствуйте. А я сегодня заявочку оформил на DV2025. Пожелайте удачи, ребята. Ну, за ребят я не могу сказать, я не контролирую, а от себя лично, вот, от имени и по поручению себя лично я вас поздравляю и желаю удачи. Я молодой сотрудник с мизерным опытом. Как правильно себя вести с начальством и в коллективе? Знаете, был такой анекдот, как, значит, человек звонит там на армянское радио или там пишет. И он говорит, вот, говорит, там товарищ радиослушатель Иванов там из Уфы спрашивает, что такое апассионата. Отвечаем, говорит, не выпендривайтесь, товарищ Иванов. Понимаете? Поэтому вот и вы тоже не выпендривайтесь. Молодой сотрудник, опыт мизерный. Слушали товарищей, которые постарше, перенимай опыт, паши как пчелка. И чтобы они понимали, что не зря тебя взяли, что у тебя есть потенциал, что ты стараешься, что ты рвешься в бой, что у тебя, как бы сказать, большие планы на то, чтобы состояться в профессии. И так, вот это вот вы должны продемонстрировать. Ну, тогда вас все будут любить. Качество видео и звука отличное. Спасибо. Я могу, конечно, попробовать, друзья, пока мы тут с вами сидим, посмотреть, может, у меня сегодня скорость выше. Потому что вот я вчера замерял, было что-то такое там типа 3,5, там 3,5 на upload, там 450 на download. Вот я сейчас тоже делаю. Вот сейчас download что-нибудь в районе 200... 300, сейчас посмотрим, пока итоговой цифры нет, значит, мегабит per second в секунду, мегабит в секунду, у нас вышло 302, а на download, вот он так где-то болтается, там между 3 и 4, вот он, 2,8, 2,9, еще до 3 даже не допрыгался. Вот и все, друзья, вот и все, но даже при этих условиях мы более-менее с вами имеем приличную связь, ну и славно. Не будем роптать. Так. Молодой специалист в коллективе. Да, на новой камере как будто только после солярия. Ну, правда, я вот вижу, я экранчик на себя повернул. Ну, и здесь тоже вижу на компьютере. На компьютере не так классно, как на самой камере. На самой камере вот это окошечко. Вы не представляете, какой замечательный кайф там. Как все замечательно видно. Вы водку пьете? Ну, а что ее, это, клизмой, что ли, вводить? Конечно. Так вот, и вот прямо так и пьем. Да, у меня сегодня... Ну, в том смысле, что мне не приходится часто. Но иногда почему? Водочку очень хорошо, водочку. Водочку очень хорошо. У меня сегодня тоже вот... Знаете, вот это вот какую-нибудь текилу, например, я бы и не стал. Виски, ну вот разве что очень хорошие, то тоже можно. А водочку, вы что, водочку всегда хорошо, особенно хорошую водочку. Вот у меня любимая водочка, это 3 оливки, английская. Вы не представляете, как. Только, знаете, без этих всех вот этих флейворов, там, вот это вот, не ароматизированная такая, беленькая, вот то, что надо. 3 оливки. Если вы никогда не пробовали, вы обязаны пойти и попробовать. У меня сегодня тоже было техническое интервью. Жду фидбэк от компании. Пожелайте удачи. Но чтобы вам был хороший фидбэк. Вот так мы пожелаем. Всем доброго времени, Челябинск. Что у вас за спиной за фотоаппараты? Это керамические. Чисто, ну, как сказать, предмет мебели. Эти дырки там все пусто. Обычно в мебельных магазинах они продаются, так стоят где-нибудь там на мебель, знаете, так, для украшения. Ну, а я не могу мимо пройти. Вот один купил, второй купил, как-то мне нравится. Да. Так, у меня их два на самом деле. Вам, может быть, два не видно сейчас. Вот так. Подвину, может быть, их вы увидите оба. Так. Так. Водку, фотоаппарат. Приветствую, дядя Миша, Светлана и всех зрителей. Лайк поставила, тюласточка моя. И рекомендую остальным всем здоровья, счастья и всех благ. Заглянула поздороваться. Ну, видно, есть в жизни чем заниматься. Поэтому заглянула и по делам, и по делам. Это хорошо, когда есть дела. Ставьте лайки. Так, уже лайков вот было 50, стало 93. Видите как? Прожал. Чего прожал, я не понял, но мы принимаем. Здравствуйте, Михаил. Слушаю вас из Нью-Йорка. Это совсем не так плохо, друзья. Знаете, как это? Говорит, лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Правильно? Поэтому лучше из Нью-Йорка слушать, чем там, допустим, в каком-нибудь нехорошем месте еще что-нибудь. Так, значит, хорошая идея сейчас. Скажите, пожалуйста, менять работу, в смысле, позиции открыты. Но поскольку людей меньше раз в 10, то соотношение спроса и предложения фантастическое. Кроме того, кто-то же должен в январе начинать, правильно? Поэтому, чтобы в январе человек начал, его же надо в декабре проинтервьюировать и офер сделать и так далее. Поэтому декабрь исторически очень неплохой месяц для поиска работы. По моим наблюдениям. Как думаете, зачем Соловей делает такие шокирующие заявления, в которые практически никто не верит? А затем, что вы ходите и это говно смотрите? Вместо того, чтобы, увидев слово «соловей», переключиться куда-то, да, вы говорите, ну, какую еще херню он нам сегодня на уши повесит? И слушаете, и слушаете, и возмущаетесь, и так далее. Так, говорит, надо же, говорит, вот там... Есть такой анекдот, мне очень нравится, как чувак в сумерках, знаете, так, в сумерках шел, и раз, что-то наступил на что. Нет, не наступил, не, я извиняюсь. Шел, и вдруг видит, что-то под ногами непонятно что. И он его так, это непонятно что, он там наклонился, посмотрел, взял пальцем, понюхал, полизал. И говорит, надо же, говно. Говорит, а ведь мог наступить. Вот и вы с этим соловьем тоже. А мог наступить, понимаете, да. Цирк в палате представителей продолжается. Там, я бы сказал, драма целая, а не цирк. Республиканцы в следующем году потерпят сокрушительное поражение. Вопрос. Мы не знаем. Мы абсолютно ничего не знаем. Дело же в чем? Сейчас я пытаюсь какой-то тоже... Какой-то анекдот я пытаюсь вспомнить. А, был такой анекдот, как еврея из партии исключили. И его спрашивают, а за что тебе? Он говорит, у меня там было 3 взыскания. И, ну, первое взыскание, он, когда была экскурсия в Москву, он там спросили, а зачем зубчики на Кремлевской стене? И там экскурсовод говорит, чтобы каждый дурак свой нос не сувал в государственные дела. И, а он сказал, а с какой стороны? Понимаете? Вот. Другое взыскание было, я уж там не помню, а вот третье, вот, да, значит, говорит, читал с выражением Маяковского. Он говорит, а как же ты его читал? Говорит, ну, он говорит, ну, там, он говорит, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советов такие люди есть. Понимаете, поэтому вот вы меня спрашиваете, потерпят ли они сокрушительное поражение. Я говорю, я знаю, Когда в стране советов такие люди, когда у нас такая демократическая партия, что урод на уроде, понимаете? Ну, то есть можно сказать, что вот эти еще больше уроды, но помилуйте, это же не повод, чтобы быть самому уродом, понимаете? У нас одни уроды и другие уроды, и они соревнуются в этом своем уродстве, и ты уже думаешь, боже, куда же от них деваться, от тех уродов и от этих. Вот, поэтому я даже не знаю, что сказать, кто из них там чего потерпит. Это мы потерпим, мы уже терпим, и опять терпим, и еще потерпим, и они нас и будут продолжать иметь. Что там? Чего там уж про это самое? Здравствуйте, дядь Миша. Расскажите про племяш. Это как? По брату вроде в Нью-Йорке обосновалась. Нет, у меня, у брата есть сын, которому уже, наверное, лет 46. Вот. И он тут вот у нас живет, в Кремниевой долине. А насчет племянниц у Светланы есть две племянницы. Потому что у Светланы была сестра, у сестры было две дочери. Вот у Светланы есть две племянницы, они таки, да, живут в Нью-Йорке. Вот одна художница, а тоже уже, знаете, она года, наверное, я сейчас думаю, мы познакомились в 74-75, и ей уже было там года 3. Ну, то есть, наверное, года 71-72, тоже полтинник бабе, представляете, племянница-то. Вот, живут там, никого нет. У нее самой там, у этой, вот, которая художница-то, у нее своих уже два мальчика, и одному лет, наверное, 18, а другому, наверное, уже там 23-24. Ё-моё, ужас, как растут чужие дети быстро. Что там за эпопея с конгрессменом от Нью-Йорка Сантосом? Ну, он такой, как бы сказать, проходимец, там клейма ставить негде. Такой и мелкий мошенник, и не мелкий мошенник. Ну, то есть позор, знаете, семьи. Ну, и несколько республиканских конгрессменов от либеральных там каких-то округов, более-менее, ну, так, типа там из Нью-Йорка. Вот. То есть они республиканцы, но в либеральном месте. И они вот, значит, хотели его выкинуть из этой палаты представителей. Но в общем и в целом демократы не поддержали этого массово. Вот они решили не поддерживать. Тут, понимаете, какая история? Там, если начнешь выкидывать, то уже и не остановишься потом. То есть я думаю, что они только из этих соображений. Понимаете? Вот Лев Николаевич Толстой, хочу я вам сказать, не любил евреев. Не любил. Но когда начались еврейские погромы, он выступил очень резко и очень открыто и безоговорочно. Выступил с осуждением погромов там, и так далее, и так далее, и так далее. И мысль эта правильная, потому что даже если ты не любишь кого-то, и ты говоришь, этих можно громить, ты никогда не остановишься, потому что когда погромили этих, начнут громить других, и десятых, и двадцатых, и дойдут до тебя тоже. Вот этот известный анекдот, как умирает там пожилой армянин, он умирает, и дети собрались вокруг, и он что-то шепчет, ему говорит, отец, что ты хочешь сказать? И он говорит, евреев берегите. Они говорят, почему? Он говорит, их перебьют, за нас возьмутся. Понимаете? То есть в этом есть глубокая такая вот мысль. Да? Нельзя громить не потому, что они тебе нравятся, а потому что вообще громить нельзя. Понимаете? Потому что начнешь громить этих, и неизвестно, где остановится. Скорее всего, уже нигде не остановится. Так что вам резюме на ревью можно отправлять всем, или только тем, кто учился на платном курсе? Не, ну, когда человек учится на платном курсе, мы ему делаем это резюме. Он шлет нам свой черновичок, мы ему делаем резюме, и потом мы отрабатываем по этому резюме, мы интервью проводим, так и называется клиренс, когда он сначала письменно, потом устно, и мы его доводим до такого состояния, чтобы он этому резюме соответствовал в разговоре, в хорошем, там, и так далее, и так далее. То есть там много работы производится, когда люди деньги платят, да? То есть мы эти деньги должны отрабатывать. Если резюме какое-то постороннее, чужое смотреть и так далее, Ну, я могу, допустим, глянуть там минуту. Но больше минуты я уже не буду, потому что у меня такой обязанности нет, функции такой нет. Так что, и кроме того, значит, если я начну вам объяснять, что в этом резюме надо исправить, это я еще там полчаса потеряю, понимаете? У меня просто нет таких ресурсов. Вот. Те, которые в классе, мы с ними на одной как бы волне, да, и я там пару слов сказал, они пошли и что-то сделали. А когда человек со стороны, ему парой слов не ограничишься. Бывает, знаете, вот бывает человек опытный, там говорит, я 10 лет там в профессии, там переезжаю в США, посмотрите на мое резюме. Я могу ему там пару слов сказать, мы на одном языке говорим. Я могу сказать пару слов, он пойдет поправит. А если там, допустим, человек без опыта и все остальное, ну это очень сложный, очень большой такой разговор. У меня видео есть, я в этих видео все рассказываю. И, в общем, если вы просто посмотрите и сделаете хотя бы по видео, то это уже будет 90% от того, что вообще надо было бы сделать. И того, что я могу сказать, что надо сделать. Почта между США и РФ работает. Посылки доставляются в частном порядке. Вы знаете, у меня Светлана купила там какие-то штучки. И доставка шла через Казахстан. То есть они эту бандерольку отправили в Казахстан. Там ее переупаковали и уже из Казахстана выслали. Поэтому я начинаю подозревать, что Почта России вот так просто не доставляет. Не знаю. Водку очень рекомендую польскую. Называется Выборова. А то мы не знаем Выборову. Никогда не пробовал. Но она широко представлена в торговых сетях. Не, ну а почему бы полякам не делать водку? Действительно. Вот эстонцы водку делают. Есть водка эстонская. Мы когда только приехали в США 33 года назад. Вот в этом месяце будет 33 года. Через 3 недели. И водка эта называлась «Волганая». И я думаю, что, блин, за название такое «Волганая»? И тут до меня дошло. Это в эстонском варианте «Волжская». «Волганая». Ну, то есть они и так вот не до конца русский язык там доучили. «Волганая водка». И вот тоже продается, вот и сейчас тоже есть. 30 лет прошло, все стоит, все «Волганая». Я не знаю, я никогда не пробовал. Жалко, что Майкл Пенс выбыл из гонки. А чего жалко? Пусть будет. Зачем? Я вам скажу такую вещь. Майк Пенс гораздо лучше, когда его нету в гонке. Потому что, когда его нету в гонке, он будет ходить по судам, его будут приглашать в качестве свидетеля. Вы представляете, что может рассказать Майк Пенс про Трампа? Как он... Какое давление на него оказывали, чтобы он Конституцию нарушил, чтобы он, значит, да, изменил волю избирателей. Вы представляете, что знает Майк Пенс про Трампа? Трампу на 10 пожизненных хватит того, что знает Майк Пенс. И он Трампом обосранный, оболганный, униженный, в дерьме вымазанный. Этот Майк Пенс в 1000 раз важнее для страны, когда он не в избирательной кампании, потому что, будучи в избирательной кампании, он не может про Трампа ничего сказать, потому что он рот откроет, и на этом закончится его политическая карьера. Потому что вся эта партия, которая там за Трампа, значит, голосует, вот это вот зомби, значит, они не простят. Они и так ему не простили. У него шансов не было никаких. Ему не простили то, что он не стал участвовать в государственном перевороте. Ему этого никто не простит. Там целая партия изменников Родины. Целая партия, которая до сих пор говорит, что выборы были украдены. Понимаете? Весь этот и в Сенате, и в Палате представителей, там вообще ни одного человека не осталось, который может себе позволить сказать, что выборы были честными, что он действительно проиграл. Целая партия людей, поддерживающих государственный переворот, насилие. Это такой у нас свой Хамас образовался. Но очень массовый такой Хамас, большой. Половина населения за него голосует, за Хамас. И вот этот Майкл Пенс, слава богу, что он уже вышел из этой гонки, и он может сказать что-то. Поэтому я считаю, что это большое благо. Большое благо. Вот. Кто ваш любимый русскоязычный поэт? Поэт? Ну, давайте мы... Но если, так, допустим, меня не считать, да, то поэт. Вы знаете, что интересно? Я, может быть, какое-то странное впечатление на вас произведу. Мне очень нравятся стихи, не все, Ломоносова, ученого нашего, академического, Михаила Васильевича. Лермонтов изумительный. А, слушайте, нет, ну, конечно, на первое место я бы поставил Грибоедова. Это просто что-то невероятное. Если вы отвлечетесь там на 15 минут и просто возьмете, почитаете «Горе от ума», вы, ребята, вы охренеете от счастья, от восторга. Это бесподобно. Грибоедов, он там немного написал в своей жизни, да, то есть у него есть вот «Горе от ума», но это в стихах, и есть еще «Путешествие из Петербурга в Москву», это проза. Ну, это так, на любителя. А «Горе от ума» – это бесподобно. Я считаю, что это выше классом, чем Пушкин там писал или Лермонтов. Просто бесподобно. Он современник Пушкина. Бесподобно. Так, между делом, знаете, он же дипломатом был. Так, взял вдруг, написал. Бесподобно. Пушкин, мне очень нравится проза Пушкина. Вот тоже это совершенно гениальная проза. Совершенно, учитывая особенно, когда он это писал, когда вообще никакой русской прозы-то не было. Ну, толком не было. Там «Бедная Лиза» какая-нибудь. А до этого, я там не знаю что, «Слово о полку Игоре». Ну, правда, что там было? Понимаете? И вдруг такая фундаментальная, мощная. Светочка, дай, пожалуйста, фотографию, я ребятам покажу. С Наташей, как она это, Эйприл, делает. Вот. Светочка, у тебя есть любимый поэт по-русски? Кого ты считаешь? Какие стихи тебе больше нравятся?
Не знаю, уже русский поэт не читала лет 30.
Не читала. Ну, не Губерман. Нет. Не Губерман, друзья. Уже большое дело. Да. Давай.
Так, а как тебе переслать ее?
Нет, покажи мне, я вот так им покажу. Просто я им так покажу. Да. О, ребятки, смотрите поближе, сюда, поближе. Класс. Это наша Наташа, друзья. А, как вам наша Наташа? А еще там была фотка, где она так пальцами делает.
Да.
Это значит, ее, видимо, мама загримировала.
Ну, так. Я думаю, что по ее требованию.
Подозреваю. Да. Ты знаешь, я чего боюсь, что вот это сейчас висит, и, может быть, у нас не очень. О. Ребята, вот смотри.
Это на Wednesday. Это Adam's Family Wednesday.
Wednesday. А я почему-то April называл.
А почему April?
Я не знаю, Wednesday она, а не April. Wednesday. Adam's Family. Ну, друзья, если до вас дойдет картинка, значит хорошо. А если нет, значит нет. Зайчик, а ты, может быть, мне пришлешь ее в скайпе? А я тогда ребятам открою и покажу так на экране хорошо, в виде фотки. А вот, да, вот есть что-то такое местами.
Сейчас я пришлю.
Да. Вот, вот, друзья. Да, как ты позанималась?
На занятие полтора часа, я уже совсем сдохла к концу.
Полтора? А я думал, где она, думаю, женка-то моя?
Да.
Полтора часа. Ну, ладно. Так. Майкл Пенс. Любимый русскоязычный поэт. Сейчас я подумаю. Ой, господи, как неожиданный вопрос. Я последнее время не очень-то читал по-русски. Ой, даже не знаю. Да. Ну, хорошо. Нет, на самом деле большая литература и много совершенно гениальных людей. То есть так прям уж. Так меня-то унесло туда. В прошлое. И современный очень хороший есть. А, значит. Вот даже, казалось бы, такая нехитрая вещица там про. Этого, как его звали там? Ивана Стрельца, там как-то молодца, я не помню, может быть, по названию, но и непрофессиональный поэт пишет, и все, но как идет, прямо льется замечательно. Поэтому я не знаю, я не такой ценитель поэзии, который, знаете, там литературный критик и там как-то вот высоко там что-то такое, я так не смогу. Вот, но просто как человек, который любит там, как бы, в бытовом смысле изящную словесность. Почта, так. Из Риги нам привет. Латвия. Маленькая страна, а по скорости интернета мы входим в мировую четверку. Ну, потому что страна маленькая, вам надо подключаться к событиям в других странах. Уже своих-то мало. Так, значит, знаете, как это, говорит, там два друга говорят, один говорит, слушай, говорит, Израиль, как ты считаешь, большая страна или маленькая? Говорит, маленькая. Тот говорит, ты знаешь, вот не так просто все. Была бы маленькая, называлась бы Изя. Понимаете? Да, здравствуйте, Михаил. А в Латвии, наверное, 1,2 миллиона населения. Я так не знаю, по памяти. То есть Латвия как 20% от Израиля. Хотя по площади, может быть, и больше. Да, поэтому есть где кабель класть. Если опыт 3 года... Сейчас. Здравствуйте, Михаил Петрович. Есть ли шанс найти работу тестировщиком удаленно в США, если опыт 3 года? Или больше шансов у тех, кто в профессии, к примеру, 6 и более лет? Ну, безусловно, значит, если у тебя больше опыта, то тебе легче это сделать. Но, с другой стороны, это же важно, какой опыт. Это еще важно, насколько вы агрессивно, так сказать, ищете работу. Это на какой у вас уровень английского. Что вы за человек вообще. Насколько вы, что называется, такой маркетабл, понимаете, там, easy going, там, и так далее, и так далее. Есть люди, которые вообще первую работу находят на удаленке. Вообще без опыта. Это зависит от того, что, как и так далее. Понимаете, это не то, что там все стоят в общей очереди и оттуда там подгребают. Нет, у каждого своя очередь. Как вы относитесь к новости, что Путин умер? Как вы считаете, если бы это была правда, то текущее развитие событий было бы возможным? Ну, я вам другой анекдот расскажу. С советских времен. Идут два мужика так по улице, там беседуют, и там на пути ларек газетный. Ну, и человек там платит 4 копейки, берет газету, значит, смотрит на нее и в урну бросает. И второй ему говорит, слушай, если ты газету не читаешь, зачем было ее покупать? Тот говорит, я читаю, но я смотрю только некрологи. Тот говорит, ты к некрологи на последней странице, а ты даже не развернул. Он говорит, ну тот, кто мне нужен, будет на первой. Понимаете, тонкость какая. Так что, друзья, я вижу, стало больше подтормаживать, чем когда мы с вами начинали. Ну хорошо, значит, идем дальше. Поэтому будет ли по-другому? Да, как бы хуже не было, знаете. Да, хорошего стрима, Михаил Петрович. Спасибо за ваше видео. Я вам больше скажу. Если бы Путина вдруг заменили там на сидящего в тюрьме вот этого вашего Навального, я тоже не знаю, что будет. Вот я тоже не знаю, что будет. Может, еще хуже будет. Вообще гражданская война начнется. Там каждый район будет там со своим ЧВК против других районов. Понимаете? Ей-богу, не знаю. Хорошего стрима, Михаил Петрович. Спасибо за ваше видео. Не то, что я к нему как-то плохо сильно отношусь. Хотя сказать, что у меня, допустим, к нему за что-то я к нему должен хорошо относиться, я вот не чувствую. Но я совершенно не уверен, что он что-то хорошее сделает. Абсолютно. И что у него вообще возможность есть хоть что-то сделать. То есть, скорее всего, приход там какого-нибудь Навального, у которого нет никакой политической, политических ремней приводных нету. Он не может ничем управлять. У него нет команды, у него нет структуры, которая взяла бы на себя. Поэтому он может просто привести к очень быстрой дезинтеграции вообще всего на свете. К гражданской войне самый короткий путь. Ваш прогноз. Трампа посадят или мы вновь будем наблюдать битву Байдена и Трампа 3 ноября? Я могу сказать, что есть много векторов, которые в разные стороны показывают. Значит, где будет равнодействующее, мы не знаем. Вот никто не знает. Например, вопрос такой, что как решит Верховный суд, допускать его до выборов или нет, не знает никто. То есть, безусловно, с точки зрения Конституции Соединенных Штатов, это статья 3, пункт 3 статьи 14 Конституции, поправки к Конституции, пункт 3. Он абсолютно четко говорит, что если ты давал присягу и после этого участвовал в беспорядках там, и так далее, и даже не сам участвовал, а поддерживал, как бы, там такое слово comforted others, то есть как бы, ну, оказывал, так сказать, поддержку. Вот. даже моральную, там, даже где-то, то ты не можешь баллотироваться. Так вот, если, точнее не если, а когда это придет в Верховный суд, потому что уже штат Колорадо, значит, уже пошло по судам, вот я сегодня читал, в Миннесоте, по-моему, то же самое, значит, оно дойдет до Верховного суда. Вопрос сейчас не в том, что говорит там эта поправка к Конституции, по которой человека 3, там где-то вот лет там 150, 60, 70 назад не допустили до выборов, потому что они за конфедератов сражались. Было такое, это специально было принято, чтобы конфедератов исключить. Но вопрос в том, как доказать, то есть считать ли доказанным факт, что Трамп участвовал в беспорядках. Вот что должно быть таким фактом, что решение суда, но его пока нет. Вот его пока нет. Что дальше? Дальше решение об импичменте Палаты представителей, но это не имеет юридической силы само по себе никакой. Ну вот что должно быть? Вот как Верховный суд определит факт того, что Трамп участвовал? Это фактически они должны его судить и признать виновным или невиновным в том, что он участвовал, поддерживал там, и так далее. Хотя нам это всем кажется очевидным. И он, собственно, не стесняется. Он и сейчас продолжает это поддерживать и кричать. Там, и он говорит, что как только он станет снова президентом, он помилует всех, кто был осужден по этим делам. И так далее, так далее. Поэтому он как бы однозначно высказывает. Но это же не то, что мы с вами должны определиться. Это же суд должен сказать, понимаете? Поэтому, ребятки, вот эта часть, она совершенно неопределенная. Мы тут ничего сказать не можем. Так, значит, давайте я сейчас переключу на мой десктоп, друзья. И у меня на десктопе вы видите фотографию, значит, Наташи. Я не знаю, насколько оно к вам доходит. Я, к сожалению, не вижу, что вы там видите. Но вот у меня одна фотография. Это Наташа стоит под эту вот Wednesday, да? Как ее зовут? Wednesday. Вот глазищи такие, видите, коски, пальчики такие вот, губки ей намазали. Это Wednesday и, наверное, еще одна фотка. Да, тоже вот Наташа. Но, глазищи какие, друзья. Вот такие у нас девушки. Эту фотку можно даже сделать, вынести в наш этот самый, как называется, в картинку для наших видео. Да. Значит, возвращаемся к камере с дедушкой и хорошей, красивой камерой. Значит так. Повисит, не повисит. Зависла. Где зависает? По-всякому. Ну вот, на самом интересном заглючило. Так, здравствуйте. Насколько реально найти работу с релокацией в США? Automation QA с 7 годами опыта работы. Грин-карты нет. Реально. Ну, кому реально, а кому нет. Вот кто-то с 10 нереально, а кто-то с годом реально. Понимаете? Реально, да, конечно. Вы не будете первым человеком, который приехал с QA Automation там в Америку. Ну, да. Что можно заказать из РФ, чего нет у вас? Ой, не спрашивайте. Ой, не спрашивайте. Михаил Петрович, может переключить камеру? Картинка подвисает. Не можем ваш лицезреть во всей красе. Давайте переключим камеру, друзья. Давайте переключим. Значит, это будет камера, веб-камера. Давайте на веб-камеру поработаем. Посмотрим, насколько нам это поможет. Я могу сказать, что я и раньше на веб-камеру делал, но и тоже глючило. Поэтому трудно сказать, что оно не будет. Хотя, наверное, веб-камера должна меньше так нагрузки давать. Доброго времени, привет Маринке, QA из Ростова-на-Дону, от QA Димы из Варшавы, те ласточки. У нас тут роман какой-то прям. Вчера подался на гринку, СООП освоил, хочу семью, а она констатировала, что я идиот и заблочила теперь навсегда. Я вам скажу, Маринок много. Вы это подавайтесь, это самое, вчера подался на Гринку. Вот, подавайтесь на Гринку, приезжайте в Америку, и все Маринки будут ваши. Был ли такой человек, за которого вы за 33 года жизни в США с удовольствием голосовали на президентских выборах? Мне Клинтон нравился. Я не помню. Первый раз я не мог голосовать. Это он избирался в 92-м году в конце. Мы только приехали. А уже в 96-м в конце, да, там выборы, наверное, я уже голосовал. Ну, во всяком случае, он мне нравился. Я сейчас не помню истории своих голосований, но он мне нравился. Остальные... Ну, я даже не знаю. Вот я бы вполне мог голосовать, например, там за Буша-старшего. Вот Буш, который был вице-президентом у Рейгана, он мне очень симпатичен был. Дальше кто-то был там сильно... Я не знаю. Ну, я могу сказать так, что в 90-е и в нулевые более-менее все кандидаты и от республиканцев, и от демократов были более-менее адекватны. Более-менее. Ну, вот, конечно, Джордж Буш, который младший, он выглядел каким-то, знаете... Ну, типа, немножко дебильноватым поначалу. Он лучше стал. Он, так, какое-то время там прошло, и он стал вполне приличным. То есть, вот, в момент, когда он уже второй срок заканчивался у него, он мне даже был симпатичен. Но в момент, когда вот он там только избирался, конечно, жалкое было зрелище, он двух слов связать не мог. Какое-то все время растерянный был, ужасно. Гор, с которым он тогда соревновался, Гор был какой-то, знаете, такой краснобай, такой златоуст, но была у него такая гнильца, знаете, он какой-то проституированный какой-то был, прямо до мерзоты. Хотя, конечно, развитый там и все такое. Ну, в общем, короче, они все были с какой-то более-менее, но где-то с гнильцой. Они все немножко с гнильцой. И Клинтон немножко с гнильцой. Про Обаму я уж вообще не говорю. Ну. Хотя после Трампа уже какая гнильца там может быть у Обамы. Был ли такой человек, да. Показывают, как толпа собирается штурмовать границу. В Америке место осталось. Место осталось, мозгов нет у начальства. А так, конечно. Здравствуйте, Михаил. Как вы считаете, этично ли писать в соцсети... рекрутера компании, которая меня интересует для уточнения вопросов перед подачей CV. Я вообще не понял, что вы спросили. Этично ли писать в соцсети рекрутера компании, которая меня интересует для уточнения вопросов перед подачей CV? Рекрутер не скрывает, что он работает в компании. Но если он посчитает, что вопрос неуместный, он не будет вам отвечать, что вы это переживаете. Доброго дня. Наблюдаю проблемы с отображением видео около месяца. Невозможно смотреть, а из-за этого и слушать. Ну нет. Ну слушают люди, более-менее слушают. Значит, еще раз, работаем над этим. Я вот сейчас мы с камерой, значит, восстановили более-менее камеру. А я раньше на Sony, вот на эту вот. Я не знаю, вам видно, не видно. Вот у меня Sony Alpha 3, вот, Alpha 7 3. Я раньше с нее вел стримы. Сейчас у меня камера ZV-1, тоже Sony. Вот. И в данный момент мы на веб-камере с вами. Сейчас займемся интернетом. Сейчас займемся. Мне тоже вот тут уже это все с этой скоростью низкой. Этично ли? Да. Я могу сказать, что такое счастье – это когда голова не забита. Вы знаете, люди, у которых голова хронически не забита, вам могут сказать, что счастье – это когда есть о чем подумать. Знаете, это просто устаешь от чего-то. О, я так рада, что вам нравится Грибоедов. Вы знаете, мы в школе проходили. И я уже забыл его там 100 лет, там, этого Грибоедова. Но когда мне было лет 30 уже, и я заканчивал, уже второе образование там получал, математический факультет в Твери, в местном университете. Тогда это Калининым называлось. И, в Твери, в Калинине, был полиграфический комбинат, такой серьезный. И там можно было в книжных магазинах, в ларечках прикупить какую-то литературу, которой в Москве просто не было. Ну вот не доходило. Или там разлеталось быстро. Короче, садился я в электричку. Ну, было у меня минут 15 до электрички, чтобы в Москву ехать. И думаю, надо что-то взять почитать. И там был газетный ларек. Прямо на платформе. Ну, я смотрю, что там есть. Ну, так вроде, ну что. И смотрю, там «Горе от ума», знаете, там за 20 копеек. И я бы не стал ее, наверное, брать. Но я так ее пролистнул, а там картинки невероятные. То есть я в жизни таких замечательных картинок не видел. И я подумал, ну, картинки посмотрю. Знаете? Вот. И взял, значит, я эту книжечку и ехал. Там 2,5 часа езды в электричке. И я всю дорогу, вы не представляете, как я тащился от этого всего, потому что там в «Горе от ума» конкретно, там каждая вторая фраза, она в язык вошла. Понимаете, она просто стала частью русского языка современного на тот момент. Я не думал никогда об этом. Ну что школьник понимает о литературе там или там, ну что? Радищев, да, я извиняюсь, путешествие Петербурга в Москву — это Радищев, я извиняюсь, да, все правильно. Вот, значит, и... А, почему-то я на Грибоедова наклеветал, да. Так вот, значит, к чему я рассказываю? Что я был в таком восторге невероятном, что вот потом перечитывал, и оно у меня стояло на видном месте, я все время к ней возвращался, и так просто восторг. И я все время мысленно уходил к Пушкину, потому что Пушкина нам все время, ну не то что навязывали, это, там, слава богу, Пушкин — это величина, так сказать, звезда, даже не первой величины, а суперзвезда. Но, тем не менее, это современники, вот люди, понимаете, но вот Пушкин, он там где-то, вот он там пишет стихи, и ничем больше, так сказать, производительным ничем не занят. А все-таки, значит, Грибоедов, он на службе, он дипломат, он там, ну, то есть ему есть чем заниматься. И вдруг между делом, понимаете, между делом так, раз, я говорю, боже. И я не знаю, есть ли у Пушкина там что-то, вот какая-то поэма вот такого класса, ну, скажем, на мой субъективный, примитивный, некультурный взгляд, да, я такого, и вот чтобы такое на меня лично впечатление произвести, вот не было. Так что, да, бесподобный. Добрый день, дорогой Михаил Петрович. Большой привет из Москвы. Приятно вас послушать. Вчера у нас был сильный дождь, а сегодня дождя нет. Но стало холодно. Аж ты как, понимаешь, их разбирает-то. Вчера дождь, а сегодня нет, но холодно. Удачи вам в делах. Таисия, мы должны справиться с этим. Губерман класс. Ну да, единственное, что Губерман, он как бы его поэзией там какой-то сильной считать нельзя. Но, ну нет, да, рифма есть. Рифма, конечно, есть. Да. Это не Пастернак, конечно, нет. Вы согласны с тем, что русская литература и культура в целом насквозь пропитана империализмом, и она повлияла на нынешнюю войну с Украиной? Ты, Господи, Боже мой. Ну, скажем так, то, что мы в школе проходили, то, что отдел пропаганды ЦК КПСС разрешал печатать, да, вот, оно, безусловно, служило, ну, или, во всяком случае, не должно было сильно противоречить задачам партии по превращению, так сказать, населения в политизированных уродов, но имперских. Безусловно. Но что касается литературы в целом, ну, я даже не знаю, что сказать. Я никогда не смотрел на литературу через призму, так сказать, вот эту. Повлияла на нынешнюю войну с Украиной. Я не думаю, что война с Украиной это им там не только результат там литературы какой-то, а это вот в большей степени результат того, какой конкретный урод стоит у власти. Вот конкретно этот урод. Вот был бы не этот урод, а был бы там, я не знаю, ну типа там Ельцин какой-нибудь, или там Примаков, или там какой-нибудь, не знаю, Лужков. Не было бы никакой войны с Украиной. Они продолжали бы рубить бабло, пилить, вот так, как они всегда это делали. Значит, грабили бы Россию, грабили бы Украину. И все это там у них среди олигархов там и этой номенклатуры расходилось бы, и все. Чего им эта война? Зачем? Просто Путин, у него как сказать, слишком долго у власти, понимаете, и уже не знает, чем отличиться. Вот как этот поручик Ржевский, знаете вот эту историю, как говорит, не знают, чем заняться. И говорит, господа, а не насрать ли нам на рояль? А говорит, не поймут, азиаты с... Понимаете? Вот с чего вдруг там людям захотелось насрать на рояль? Ну, потому что как бы не заняты ничем мозги. Вот они уже все украли, понимаете, уже хочется подвигов. Хотя, безусловно, даже вот если вы так посмотрите на того же Пушкина, не в смысле империалиста, а в смысле отражателя, так сказать, культурного наследия. Вот эта вот старуха-то, которая говорит, не хочу быть царицей земною, а хочу быть царицей морскою. Но самое главное не в этом. Она все время продвигалась в своих хотелках. Но ключ, не хочу быть царицей земною, а хочу быть царицей морскою. И вот тут ключ. Она говорит, и чтобы была у меня золотая рыбка на посылках. Понимаете, открывание двери ногой. То есть ему не стыдно, что он ногой открывает. Быдло, скотина, урод, да? И он не стесняется этого, а он возвеличивает это. То есть ты неполноценный человек по-настоящему, если ты не можешь себя вести как урод, как быдло, как скотина. Пришел, насрал, изнасиловал, понимаете, обесчестил и так далее. Вот это. Поэтому, но это не потому, что Пушкин это, например, там проповедовал, правильно? Я не думаю. Да. Я не вижу такого вот прям. Ну вот возьми там капитанскую дочку. Ну вот что в капитанской дочке там имперского? Ну я не знаю, ну вот что там имперского? Ну какая-то вот драматическая ситуация, да. Или там, не, ну я не знаю. Безусловно, когда есть империя, то в этой империи идут какие-то свойственные империи процессы. Это правда. Они никогда не стеснялись своей имперскости. Они наоборот, они гордились этой имперскостью. Да? Есть государства, которые могут себе позволить, а есть такие, которые не могут. Стрим смотреть невозможно, видео висит. Вы знаете, что я вот тоже получаю нормально. Ну, местами подвисает, а так нормально. Начало фризить видео, а звук идет хорошо. Дядь Миша, лагает. Чего это на вас напало-то? Советская литература тоже очень мощная. Да, не без этого. Особенно про войну там, конечно. Трифонов, Фадеев, Симонов. Абсолютно, абсолютно потрясающе. Илья Эренбург, кстати, вот он не именно про войну, но... Я почти все перечитал Ильи Эренбурга. У него совершенно потрясающие там вот 20-х лет произведения. Очень хорош. Федота Стрельца, точно. Федота Стрельца, Филатова. Да, вот казалось бы так вроде. Очень, очень заходит хорошо. К Дмитрию Быкову отсылайте любителей поэзии. Значит, любители поэзии идут к Дмитрию Быкову. Вот так. Значит, Леонид Филатов про Федота Стрельца. Вот нам подсказывают. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Написано 200 лет назад Пушкиным, а как будто о сегодняшнем дне. Ну, да, он не только это написал, у него много чего есть. Да, на эту тему. Как думаете, клан Кеннеди опять набирает влияние и политический вес? Я думаю, он давно сошел уже куда-то. Никаких шансов ни на вес, ни на влияние у него нет. Я думаю, они и не претендуют, они просто бабками берут, наверное. Жаль Вивека, да нашел чего жалеть, блин. Так, Михаил Петрович, хуже, чем с Путиным, быть не может. Вы себе не представляете, сколько я слышал такого, а потом раз и хуже. У Навального есть отличная команда, уж получше, чем дружки Путина. Я не видел их в деле, чтобы они чем-то руководили. У них нет опыта руководства ничем. Ни областью, ни какой-нибудь там автономной республикой и так далее, и так далее. У них нет опыта реального нахождения у власти. Поэтому чего уж там. А насчет того, что хуже не будет, не зарекайтесь. Не зарекайтесь. Я с иранцем одним беседовал, и он говорил, что вот когда я в Хомейни пришел, я ему говорю, а как же люди, вот это Хомейни? Он говорит, шах, он вообще неплохой был в целом, шах, но иногда что-то такое он там делал непотребное, и народ очень был возмущен, и говорили, а кто этот Хомейни? Его никто не знал. Какой-то там религиозный клерик, там хрен знает. Говорит, ну хуже шаха не будет, это либералы говорили, либералы. Хуже шаха не будет. И пришел Хомейни и вырезал их всех под корень. Понимаете, а вы где хуже не будет? Может быть, гораздо хуже. Думали, хуже государь-императора быть не может. А вот тебе Ленин Владимир Ильич с Троцким, да? Львом Давыдовичем, и все. Так, Наташа нарядилась в Wednesday. Да, друзья, это есть. Знали ли вы Михаила спокойного лично? Ни спокойного, ни беспокойного, не знал. Дядя Миша, а у Наташи случайно нет азийских корней? Обычно у жителей Азии такие большие глазные яблоки. У жителей Азии, даже я не знаю, кого вы имеете в виду, я-то знаю, у нас тут много народу из Китая, знаете, у них что-то не очень большие яблоки. Большие яблочки глазные у людей из Индии, например, да. Ну, можно сказать, что они, конечно, эти из Азии, но вообще-то они к индоевропейской семье относятся. То есть они, в общем-то, европеоиды. Теперь у арабов большие глаза, у евреев большие глаза. То есть в этом смысле, конечно, можно так сказать. Вот. Кроме того, они у нее не всегда такие большие. Это же она специально для фотографии. Я могу тоже, знаете, такие сделать, что вообще для фотографии могу. Дядь Миша, а у Наташи, да, Наташа красавица с косами, прям как заправская русская девочка. Ну, можно и так сказать, конечно. Классная фотка Наташи. Она у нас такая, получается, как бы белорусская девочка. У нее папа из Минска. Так, если ее так славянскими красками красить. Здравствуйте. Что у вас на крайних стримах с сигналом подвисает? Раньше все окей было. Всегда подвисало. Вы зря так. Подвисало всегда. Боремся. Сейчас будем дальше бороться. Обязательно поборем. Так. В Беларуси все красавицы. А как? В Беларуси. Я вам скажу вот уже по-своему. Кого-то мне 67 лет. Я хочу сказать, лет так до 55 вообще все красавицы глаз не оторвать. Так. Сижу. А это вообще дети. Там лет 28, там 35. Это вообще дети. Так, сижу, обедаю, вы со мной, солнце в окне, сегодня в Нью-Йорке тепло. Ну, ласточка, дай бог, чтобы и дальше было тепло. Мы приехали 33 года назад, это было 22 или там 23 ноября. Наверное, утром мы 23 уже проснулись тут, да, уже было 23. И там готовились к Thanksgiving, там что-то какие-то уже парад какой-то шел. Было дело в Нью-Йорке, нас там оставили ночевать, и мы там сидели, значит. И вот, и было тепло. Мы приехали из Москвы, кстати, какой Москва 22-23 ноября. Уже холодрыга была та, еще поземка такая мила, знаете, снег шел. А тут, значит, солнышко светит, знаете, люди ходят там в рубашечках. Так вот, очень такая летняя была обстановка, да. Добрый день. Подскажите, когда будет следующий поток обучения онлайн? Есть ли скидка, если учатся муж и жена одновременно? Да, со второго 50%. Скажем, если бы вы сейчас пришли, то вам бы стоило не 2 плюс 2, а 2 плюс 1. Да? Вам бы это стоило 3000, а не 4. Следующая группа будет 16 января. И мой вам совет – если вы хотите как бы немножко сэкономить, то значит, до 1 декабря, до 1 декабря вы можете зайти в систему по старой цене. Вот цена этого года это 2000. Значит, начиная с 1 декабря, те, кто зайдут, они уже заходят по новой цене, которая будет не 2000, а 2500. Поэтому, если вы зайдете до 1 декабря, то вы сэкономите $750. Система работает как абонемент. То есть, вы можете зайти в любой момент, и все, что будет после этого момента, все ваше. То есть, вы можете повторять неограниченно, там, к записям доступ неограниченный и так далее. Клиренсы, сколько хотите, там, с вами будут делать. Поэтому, если вы заходите до 1 декабря, вы говорите, я хочу в группу 16 января, например, да? Но я захожу до 1 декабря по старой цене, у вас появляется сразу доступ ко всем записям и к живым классам тоже, если хотите. Вот, поэтому вы можете декабрь и пол января, у вас есть полтора месяца, чтобы... я правильно? Да. У вас есть полтора месяца, чтобы там посмотреть то и посмотреть это, и подготовиться, и набраться чего-то, и так далее, чтобы так глаже пошло потом. И вперед. Так вот, и сэкономите $750. Так... Да, я так люблю ваши стримы, но последнее время картинка... Ребята, я не... Знаете, мне это напоминает стримы Фейгина с Арестовичем, когда половина комментариев была о том, что Арестович тихо говорит в микрофон. Знаете, то есть... я удивляюсь, как... Что они все смотрят в эти комментарии. Знаете, Фейгин смотрит и Арестович смотрит. И они пытаются поймать там что-нибудь, на что можно ответить, а там ничего нет. Там половина комментариев это о том, что микрофон плохо работает у Арестовича, а вторая половина комментариев это там, почему студентов не выпускают за границу, почему моряков не выпускают за границу, или там вот что-нибудь вот такое вот. Вторая половина комментариев, что они там находили, как они отвечали, я не знаю. Так, я так люблю стримы, я понял. Может на камере разрешение картинки уменьшить, чтобы меньше тормозило? Я могу, конечно, сделать, чтобы стримило не 1080, а чтобы стримило 720. Это я могу сделать, но я подозреваю, что сделать это можно не прямо сейчас в процессе стрима, я сейчас посмотрю, а между... Вот он, стрим... Кастом. Ну да, он сейчас не разрешает. Можно, конечно, попробовать, чтобы стримило на 720, а не на 1080. Это можно. Так. Но правильнее, конечно, скорость интернета поработать. Мы сейчас будем работать над этим. Подавляющее большинство времени, которое я обращаю внимание на картиночку, она все-таки не висит, а как-то движется. И, кроме того, я могу сказать, ничего, кроме меня лично, движущегося или застывшего, вы все равно не увидите. Это не то, что вот какая-то такая динамика, которая вам больше информации передаст. Знаете, в танце там передает разведданные какие-то, а все думают, что он танцует аргентинское танго. У меня такого нет. Так... Может на камере, да. Со старым Путиным в России путь в никуда. Была надежда на Медведева, я вас умоляю. Надеялись, хватит сил и ума удержаться, но нет. Медведев пошел по тому же пути. Но Медведев, это же была чисто номинальная фигура. Он же там не был президентом-президентом. Просто нужно было какие-то соблюсти ритуалы. Типа Путин власть не узурпировал. А как-то еще, значит, она к нему попала. Знаете, типа... В результате народного такого, значит, волеизъявления типа. А вы и хавали это все, и хавали, и вы все надеялись, и надеялись. Я с вас балдею. Была песня такая. Кто же это пел-то? Градский, по-моему, да, пел. Нет, мы не ждали перемен. Значит, нет... Мы не ждали. Сейчас я. И вы их тоже не дождетесь. Нет, мы не ждали перемен. Кстати, у него очень хорошая. И песня, слова очень хорошие. Мы не ждали перемен. Нет, мы не ждали перемен. и вы их тоже не дождетесь. Да? Александр Градский, мы не ждали перемен. Вот песенка, да, значит. Ну-ка, а слова тут есть? Давайте мы посмотрим. Так. Так. Нет, мы не ждали. Так. Слова-то есть? А, вот. Давайте я вам прочитаю. Ах, да, ну я не спою, а прочитаю. Ах, мразь телевизионная, студийная, бесстыжая, радийное мурло, мораль дивизионная, лудильное престижие, рутинное урло, суконное пасконие, квасное беззаконие. Это написано много-много-много лет назад. Это еще я еще в СССР жил, когда он это пел. 1980 какой-то, там не проставлено. 8, а вот аудиозапись концерта в феврале 90-го года. 30 с лишним лет прошло. Февраль 90-го, это я еще там был, да. И вот, значит, да. Власть золотопогонная, страстного Патагония, доносы до резня. А мы не ждали перемен, и с веком шествуя не в ногу, но, совершенствуя дорогу, благословляли свой удел. Да, мы не ждали перемен. Кому быть виноватому, партийцу ль вороватому, писателю ль вруну, рабочему молчальнику, крестьянину ль печальнику, шуту ль говорыну, не каяться б до боли нам, кусавшим и укусанным, народный выше суд. Не Андерса до болина, так Шевчука с Бутусовым с базара понесут. Да, мы не ждали зов трубы, мы были клапаны и трубы, и в нас не чьи-то дули губы, а ветры духа и судьбы. Да, мы не ждали зов трубы. Ах, время наше сучее, летучее, ползучее, и прочее жулье, и партии разучены, и рукава засучены, готовы под ружье, колонны перестроены, удвоены, утроены, штабные штабеля, и на вершине случая, в тоске благополучия, цепные кобеля. Да, мы не ждали перемен, и вам их тоже не дождаться, но надо, братцы, удержаться от пустословия арен и просто самовыражаться, не ожидая перемен. Вот такая вещица. Вот такая вещица. Да, мы не ждали... Градский. Кстати, там и музыка очень приличная. Вот послушайте. Мы не ждали перемены. Значит, Александр Градский. Вот вам, понимаете, а у вас какие-то, блин, там, вы говорите, надеялись на... Вот на этого вы надеялись? Вы еще и на Ельцина надеялись, правда? Мы все надеялись. Я же тоже голосовал тогда. Я тогда тоже был, участвовал. Надеялись на перестройку, на Горбачева надеялись, потом там это на Ельцина надеялись, там на, я не знаю, кого, на Собчака надеялись. Я уже имена эти забываю, там все. Московский мэр-то был. Симпатичный такой. Вот. И все на них надеялись. А потом, ну сколько можно, уже 30 лет прошло. Ну вы чего? Так. На Медведева. Наташа красотка, мама умница, подборка имиджа прелесть. Так же я уже взрослый, после института перечитала Гоголя «Мертвые души». Полный атас. «Мертвые души» – полный атас. Это там такие места есть, просто подскакиваешь до потолка. Ребенок в 7 классе не способен оценить этот юмор и прочее. Ну, конечно. Там в 7 классе только оценить, что общество было гнилое. Раз Михаил Петрович так любит анекдоты, то вот один. Идет Путин, видит, стоят агенты Госдепа, обсуждают, как Россию уничтожить. Путин к ним подходит и говорит: а ну разойтись, я сам все сделаю. Ну, замечательно, да. Губермановские частушки. Рори, надежда была в 2012-м на Медведева, а потом стало понятно, что он Путину место грел, и сам из них же. Ну, он не дотягивает, он, в общем-то, ничтожненький такой, никакой. Вот. А так, в принципе, да, место... Да. Да, значит... У меня видео на 21.07 по Киеву нормально. Ну, еще раз, я вот то, что я вижу, более-менее ничего. Так. Была ли у вас со Светланой депрессия по приезду в США? Ну, было тоскливо, конечно, немножко, потому что ты неустроенный, работы нет, языка нет, за что не возьмись, а чувствуешь себя каким-то недоделанным, как инвалид, знаете. Вроде молодой, здоровенный, там вот эти фудстемпы какие-то сраные, работы нет, Ну, конечно. То есть не то, что нам обратно хотелось. Нет, конечно, этого не было. Но вот это ощущение того, что ты не состоялся, оно очень тяжелое. Да. Ну, депрессии тем не назовешь, но были моменты, аж ком в горле вот стоял, было. Да, при шахе женщины ходили в мини-юбках, а сейчас убивают, если не надели хиджаб. Ой, господи, древние греческие стоики говорили, может быть, хуже. Да. Как выделяться в при подаче заявки в известную компанию? При подаче заявки в известную компанию выделиться никак нельзя. Они не рассматривают вас как яркого индивидуала, понимаете? Они вас рассматривают как поток. Как выделиться в потоке, если весь смысл того, чтобы был поток? Даже я... Весь смысл в том, чтобы не выделяться. Я не знаю, как. Так и думают большинство россиян. Лучше уж знакомый Путин, а то будет хуже. А то, может быть, и реально хуже, может быть, даже не сомневайтесь. Другое дело, что когда Путина не будет, оно все равно будет хуже. Да, в том смысле, что начнется междоусобица какая-то. Есть шанс, что начнется. Продолжают за него голосовать. Я думаю, что ему без разницы, голосуют они за него или нет. Вот он сам себе все посчитает. Это уже голосуют ли они за него, не имеет никакого значения. Про сменяемость власти забыли уже. Это очень вредная логика. Они не могли забыть про сменяемость власти. Они никогда не видели сменяемую власть. Как можно забыть то, чего ты никогда не видел? Ну, правда. Михаил, все красавицы и все дети до 28-35. Правда, доживем до 80-60-летние, будут детьми казаться. Так у меня был случай. Я лет там 5 назад вот плыл, ходил, можно сказать, на круиз через Панамский канал. И там где-то мы сели покушать за столом. И там такие деды сидят. Знаете, здоровенные такие деды. Вот, крупные такие мужики, откуда-то там из Middle America. Ну и они так вот говорят, тебе сколько лет, говорят они. Я там, ну я понял, там 62, там 63. 62. И они как начали ржать. И говорят, you are a kid. Понимаете, я думаю, да, это у них дети моего возраста. Вот так же, как, допустим, там у меня дочери там 44 года. Вот, поэтому 45 уже будет. Поэтому, ну, и они смотрят на меня и говорят, ну так что же, на 20 лет моложе. You are a kid? Я говорю, ну да. Так, что должен знать, уметь QA Automation, чего не знает, умеет программист? Программист гораздо больше знает и умеет. Но просто у них направление мысли другое. То есть программист легко может сделать там QA Automation. Но у него просто направление мысли другое. QA занимается тем, чтобы оттестировать. Проверить на соответствие. А программист занимается тем, чтобы требования, которые есть, значит, запрограммировать, чтобы они работали. Он же тоже много тестирует. Считается, что из 100% времени, которое программист работает, он процентов до 40% он тестирует свой собственный код. Ты же не можешь сказать, я убедился, что ты сделал. Поэтому программист тоже очень много тестирует. Поэтому QA Automation это более низкая ступень. Он там немножко может, но QA Automation не может запрограммировать. А программист, ну, в смысле, софтвер не пишет. А программист, для него это просто очень простая задача. Часто бывает, что программист, вот ему там уже там за полтинник, и он думает, ну, пойду там, может быть, ну, тяжело уже. Ну, и пойду там автоматизацию какую-нибудь, там, тестирование. Так, знаете. Легкотрудница. Вот было такое понятие легкотрудница. Это женщина, которая беременная, и ее переводят на какую-то легкую работу. Ну, допустим, она на стройке там работала, там, не знаю что, цемент мешала, или там кирпич клала, или там маляром там фигачила. Ее переводят на легкую работу, поскольку она беременная. Вот такие легкотрудники есть. Особенно женщины. Вот женщины уже лет 45, 48, 50, которые программисты, многие уходят тестировать. Вы у меня на фоне говорите, к качеству картинки то, что подвисает, даже не вижу. Видите, как хорошо. Значит, чем закончилась история с подражателями вашей школы? Я даже не знаю, я столько, сколько я там существовал, как школа. У нас были какие-то подражатели, но сейчас особо и подражать-то не надо. Понимаете, сейчас ты идешь куда-то там в Facebook, идешь в Instagram, идешь там на YouTube, делаешь какие-то видео. Подражать ты можешь когда? Когда, вот, допустим, вот мы тут на местности, так? И вот есть там, там Портнов Computer School. И ты на этой же местности хочешь как-то себя, ну, заявить. И ты косишь под известный популярный бренд. Но это надо, чтобы бренд был популярным. Ты можешь пойти сегодня в YouTube, в Instagram, там еще куда-то. И там есть полным-полно народу, которые не знают о существовании вот этого бренда. Он на этом поле не является популярным, каким-то общепризнанным, там, желанным и так далее, и так далее. Поэтому ты идешь куда-то, и ты говоришь, мы первые, мы лучшие, мы там что-то. Тебя кто-нибудь спросит, там говорит, а вот там есть люди, они 30 лет занимаются. Ну так они же устарели. Ну, они же старые, а что они могут 30 лет-то? Что они могут? И все. И на этом все заканчивается, потому что те люди, которые про нас знают, они, ну, как бы, ну, еще соображать немножко тоже надо. Вот, они туда не пойдут. Там меньше, хуже и за больше денег. Они вынуждены брать больше денег, потому что они не могут столько народу в класс посадить. Я могу себе позволить дешево отдавать, потому что у меня в классе сколько-то народу. Там, ну, не 20 человек, и не 10, и даже не 40. Вот. А когда у тебя в классе 15 человек, ты что ты будешь делать? Ты не можешь за 1000 или там за 2, у тебя просто не получается. Еще расходы на рекламу. Поэтому так вот у них. Поэтому есть человек, который в курсе, раз, и немножко соображает, два, значит, он у нас. Если он в курсе, но не соображает, он может где угодно оказаться. Если он вообще не в курсе, так зачем под кого-то косить, если он все равно не в курсе? А если он в курсе, так чего косить, когда все знают, что это не ты? Ну, то есть, понимаете, сейчас нет необходимости под кого-то косить. Они, конечно, вот, допустим, берут, копируют что-то. Копируют. Они не говорят, мы вот эти. Они копируют. И, ну, как могут. Как могут. Целиком не скопируешь. То есть, это не их уровень. Но они копируют и говорят, мы такие, мы сякие, мы вот это. Вот. И говорят, а вот те, ну, те отстой. Те отстой. Мы там учились, вот, да, мы там учились. Ну, это отстой, мы такого говна нашим не дадим. При этом берут, полностью копируют и дают своим, как могут. Ну, то есть, в ухудшенном варианте. Ну, конечно, почему? В той мере, в какой резиновая баба сегодня продается по цене в 3 раза выше, чем нормальная, которая изготовит и приласкает, и в постели там, и все такое, и поцелует, и детей воспитает, и так далее. Если можно за резиновую бабу взять втрое больше денег, ну, даже самый честный человек, друзья, превращается в урода, в манипулятора, в проходимца, потому что вы ему деньги несете. Если бы вы им деньги не несли, они бы, может быть, пытались что-то сделать по-честному. Ну, вот, кто виноват, что, допустим, там, я не знаю, вот Хамас берет заложников. Но если бы они за этих заложников никогда ничего не получали, они бы их и не брали. Но они, знаете, взял заложников и обменял там 1 на 1000 там, террористов. Ну, значит, надо брать еще и обменять на еще. Понимаете, это же все создается. Вот, поэтому и здесь то же самое. Зачем делать что-то по-честному, когда можно за большие деньги вообще ничего не делать? Ну, естественно, да, лоха надо развести. Но он на то и лох, а что стесняться? Волгоград с вами, но пасаран. Так, кроссфитом занимаетесь с тренером? Мы чисто бодибилдингом. Голосуй, не голосуй, все равно получишь Путин. Да. Миша, у меня дочери уже 45. А, смотри как. You are a kid. Привет, кстати. Здравствуйте, здравствуйте. Путину очень важен рейтинг и общественное мнение. Все факты на это указывают. Если бы не боялся, еще несколько раз мобилизацию объявил бы. Нарисовать он может что угодно, но это будет голый король. Понимаете, дело же не в том, насколько король одетый, а дело в том, что люди гибнут. Вот это как бы жалко. Вы в книге писали про женщину, которая сделала в школе вам много зла в 90-е годы. Да. Что с ней стало? Как сложилась ее жизнь? Сказать по-честному, не знаю. Мы с ней расстались. А потом она занималась мошенническими операциями, ее чуть не посадили. Я писал об этом. То есть следователь, который вел это дело, и он тут нас всех допрашивал, И, значит, он, я ему говорю, а чем кончится? Он говорит, я, говорит, с трудом могу представить, что их не посадят. Ну, их не посадили, их обанкротили, они там какие-то бабки, может быть, с них взяли, я не знаю. Но, во всяком случае, они уехали отсюда, и я дальше не знаю. Ну, то есть, никаких, так сказать, педагогических подвигов они больше не совершали. А вы, Михаил, монополист? Ну, нет. Монополист – это когда никого больше нету, и я могу назначить любую цену там, и так далее. Я не монополист. Я, как бы, может быть, в каком-то смысле, в сознании какого-то количества людей, я доминирую в сознании. Но если вы пойдете на Google, и там вам выйдет там полная страница там всякого, всякой всячины, какой же тут монополист? Пожалуйста, идите к кому угодно, дайте ему втрое больше денег и говорите, что он монополист. А то лет 30 опыта в сфере подготовки QA-специалистов. А то, говорит, 30 лет опыта. Мне какие-то люди говорили, что я монополист. Вот был человек, который говорит, вот ты монополист. Я говорю, какая херня? Говорит, возьми русскую газету, говорит, там 10 объявлений. Он говорит, не надо из себя дурачка строить. Вы же знаете, что идти больше некуда. Я говорю, милый, так это твое решение, что я монополист и идти, потому что тебе больше некуда идти. Ну, это правда, да. В этом смысле, друзья, я за то, чтобы быть монополистом. Столько полезного от вас узнал много за эти годы. Слушал вас 3 года с СНГ. Теперь в США, утиласточка. Детям нравится в школе, самое главное. Муж счастливый, ездит, работает. Я одна не работаю, изучаю язык. Ага, язык она изучает. А вы изучаете язык посредством работы. Идите куда-нибудь работать и будете, работая, изучать язык. Это самый прямой такой, и я бы сказал, замечательный способ. Пока вы язык изучаете, у вас еще и опыт идет. Знаете, как интересно? А опыт он не пропьешь и в карман не спрячешь. Социализация опять же происходит. Какая там социализация на курсах английского? А так вот, когда делом занимаешься, всегда приятно слушать мудрого дядь Мишу. Киев с вами! Киев знамы! Да, шановні глядачі. Так, привет из Коламбуса, штат Огайо. Друзья, где только не живет и откуда только не пишет комментарии наш зритель. Но могу сказать вам, что при том, что у нас 400, так пишет, что у нас 400 человек и 208 лайков, могу сказать, что такое ощущение, что комментарии-то ваши подходят к концу. Не наблюдаю, чего там еще можно было бы. Спасибо Путину за наше счастливое детство. А вот у Губермана, кстати, была такая: прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. На рынке качество товара в сфере QA вы лучший. Спасибо. Спасибо. Так что вполне себе здоровая монополия на качественный продукт. Ну, вопрос в чем? Что такое монополия? Все-таки монополия – это нечто, что мешает развитию рынка. То есть монополия может торговать по демпинговым ценам, например, вышибая конкурентов. Ну, у меня нет понятия, я не демпингую. В том смысле, что я просто ставлю цену, которую считаю разумной. У меня нет задачи там быть дешевле, чем кто-то там и так далее. Я собственно, и конкурентов-то не вижу. То есть, сейчас нет конкурентов. То есть, их много всяких, а конкурентов нет. Вот таких, которые бы, в том смысле конкурентов, которые бы могли противопоставить что-то. И ты бы сказал, блин, вот у них это классно, надо бы мне тоже вот это все взять. Вот такое взять. Я этого не вижу. А конкуренты в том смысле, что когда ты гуглишь там что-то, и его там выходит много, и человек, который выбирает, как бы у него есть, да, он видит какую-то конкуренцию, то есть может к этому пойти, а может к тому. Тут его так обманули, здесь его сяк обманули. Вот, например, там наиболее злостные проходимцы, не показывая пальцем, они говорят, если ты через год не найдешь работу, да, мы тебе вернем полную сумму, у нас гарантия, через год. А потом, да, и это очень сильно как бы, ну, влияет. Да, да, смотри, все по-честному, если что, тебе вернут. Они никогда не вернут ни копейки, они даже не имели в виду, что что-то верну. И на самом деле, если вы задумаетесь над этим, но если вы не искали работу или плохо учились, или там что-то, это же 95%-то этого на вас, а не на них. Это же не то, что вас плохо научили. Вот вы не учились там, ерундой занимались, потом говорит, верните мне деньги. Вы что, охренели, что ли? Кто вам даст хоть копейку? Поэтому вы должны будете целый год собирать доказательства, доказательства того, что вы реально искали работу. На поиск работы у вас времени уже не будет. Вы будете целый год собирать, 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 поэтому никто этого не делает, поэтому никто никогда копейки не получит. Но вы говорите, конкуренции нет. Вот тебе конкуренция. Вот одни говорят, да, или там говорят, вот там еще есть господа, которые говорят, а у нас лицензия государственная. У нас лицензия с 96-го года, но дело не в этом. А говорит, мы единственная лицензированная школа, показывают какую-то Филькину грамоту, знаете, как трамвайный билет, и говорит, вот наша лицензия. Да у них нет лицензии. Поэтому в той мере, в которой есть вот такая публика, ну, мы не будем называть эту публику идиотами, но будем называть абсолютно неискушенными людьми, которые не в состоянии проанализировать или как-то критически осмыслить булшит, который им вывешивают. Это вся эта лапша, которая им на уши идет. Поэтому, ну вот такая конкуренция, ее сколько хочешь. Вот это и сколько хочешь. Сколько учеников получают первую работу после QA-курсов? А я только что сказал, это же 95% от вас зависит. Значит, если вы учитесь хорошо, да, вот я, например, даю домашнее задание, да, собираемся на следующий урок. Там в классе, ну, допустим, там 100 человек. Я говорю, я смотрю, кто сделал домашнее задание? 40. Ну, подождите. Я им каждый раз говорю, ребята, если вы не будете делать домашнее задание, вы не научитесь, вы не сможете искать работу. Ну, если вы хотите искать работу, делайте домашнее задание. 40 человек на 100. А знаете, еще интересно, когда вот у меня 20 занятий с ними. Последние 5 посвящены поиску работы. Значит, если я рассказываю там про тест-кейсы, про баг-репорты, там, про виды тестирования там, и так далее, ну, там, допустим, в классе 100 человек. Когда я рассказываю про поиск работы, ну, хорошо, если 50. Понимаете? Я вам рассказываю, как в реальности все это происходит. Поэтому у меня нет никакого, как сказать, трека такого. Я не веду учет, я просто не могу этого делать. Поэтому, когда вам кто-то там вот есть опять вот эти вот, там говорят, 91% у нас трудоустройство. Да у него 5% нет. Но они говорят, 91%. И вот говорят, ну это практически гарантия. Сейчас пришел, и вот деньги заплатил, и вот гарантия. Правильно? А если что, так деньги вернут. Поэтому, значит, будешь учиться хорошо, все будет. Стараться, слушаешь, делать, что тебе говорят. Никто не знает, какой будет рынок в тот момент, когда ты пойдешь искать работу первый раз. Значит, бывает, что там за месяц в среднем находят за полтора, а бывает, что и 3-4. Вот как сейчас, например. Сейчас подольше. Например, вот мы делали... У нас есть такой проект, ну типа как практика в компании. Только она не в компании, а у нас свой проект. Мы берем проект в компании, он реальный. Мы берем проект, там было вот, грубо была 25 человек. И они в течение 2 месяца там занимаются. Типа 6 недель, полтора месяца. Вот они там занимаются, делают этот проект, отрабатывают на интервью, на то, на сё. Вот месяц прошел, 6 человек работает. За месяц. Из 25. Но это же, но он стоит там $500, да, значит, но кто-то пошел, заплатил еще дополнительно $500, там, потому что он хотел быстрее, хотел лучше, хотел уверенности, там еще что-то. Это от вас зависит. Я на этом не зарабатываю. Вот мне с этих $500 ничего практически не перепадает. Потому что там, ну там нет, когда 20 человек в классе, там нет денег. То есть это надо брать тогда где-то там по 5 тысяч, чтобы деньги какие-то были. Вот, а там по $500. Но вы должны пойти, вы должны позаниматься, вы должны постараться и так далее, и так далее. Поэтому в основном это зависит от вас. И рынок сейчас не такой хороший, как был, допустим, там года полтора назад. Вот в ноябре прошлого года начались проблемы. То есть ноябрь-декабрь просто кошмар был. Как в ноль срезало. Экономические всякие там были проблемы. Увольнения были и так далее. Потом стало полегче, ну вот скажем так, весной уже стало полегче, летом совсем было разыгралось. Сейчас опять немножко потише, немножко. Каждый день кто-то находит. Но не так активно, как было раньше. Кроме того, сейчас поднакопилось там народу. Да? То есть, скажем, если полтора года назад, допустим, находило работу, я не знаю, там, допустим, 500 человек, и сейчас 500, например, да, но тогда очередь была там, скажем, 1000, да, и там за 2 месяца она проходила. А сейчас очередь, может быть, там, условно я это так, отбалды, там 5000. Тогда, значит, соответственно, уже 10 месяцев, чтобы вся эта очередь прошла. Такого плана. То есть сейчас не так ловко, как было тогда, но как будет через там 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев. Вот я смотрю, сегодня как раз опубликовали результаты за прошлый месяц по безработице. Значит, мы радуемся, когда создается больше рабочих мест, правда? Но с точки зрения инфляции это плохо. Они повышают interest rate с тем, чтобы снизить занятость, чтобы меньше инфляция была. У них получилось. Вот считали, что будет 180 тысяч рабочих мест создано, а создано было, по-моему, 160, чуть меньше. О, в среду собирался Federal Reserve Bank, они должны были решать, увеличивать интерес или не увеличивать. Решали не увеличивать. Это хороший признак. Это значит, что как бы инфляционные, так сказать, процессы, они прижимаются. То, что создано было меньше позиций, чем ожидали, вакансий, тоже положительное явление с точки зрения рецессии, да, то есть с точки зрения инфляции. Это значит, что их меры помогают охладить немножко рынок и так далее. Чем лучше эти процессы идут, тем легче искать работу. Вот нам, как ни странно, все так вот замешано. Но чем ниже инфляция, тем охотнее компании там что-то делают и финансируют, инвестируют, берут деньги взаймы там и так далее. В общем, интересные такие процессы. Поэтому я человек оптимистичный по природе. Поэтому я думаю, ну, наверное, уж там хуже особо там не должно быть. И так уже целый год там не поймешь чего. Ну, дальше посмотрим, я не знаю. Ну, а кто знает? Так. Будут стримы с 17-летней Сашей. Или все свое время дает поступлению в колледж, общению с бойфрендами. Но она вообще отличница такой стала. Ну и кавалер у нее есть, да. Ну потом она уже взрослая, ей там не до этого. Наташа, конечно, она любит вот так, любит так вот выпендриваться все. Саша уже, ну слушайте, 17 лет скоро человек. Почему французская революция великая, а наша кровавая? А это как назовешь? Она потому и великая, что была, может быть, еще более кровавая, чем наша. Французская революция была безумно кровавая. Просто страшно кровавая. У моей милой грудь бела, все это партия дала. И хоть я с ней в постели сплю, тебя я, партия, люблю. Ну вот, смотрите, какие хорошие. Сильна Россия чудесами и не устала их плести. Здесь выбирают овцы сами, себе волков, себя пасти. Губерман. Это вечер поэзии. Начинал вас слушать году в 12-м. 10 лет прошло, 11. Через месяц приложение вебинар. Помню, мечтал когда-нибудь работать на удаленке. Вот уже 7 лет в QA из 20-го на удаленке. Привет из Тбилиси. О, блин. Да, друзья, чудесатие и чудесатие. Здравствуйте, подал заявку на ГК. Надеюсь выиграть. Твердо настроен уехать. А вот жена говорит, не хочу. Даже заявку не заполняла. Уговаривать, как считаете? Шанс, конечно, ничтожен, а вдруг? Да, что же это вы так действительно с женой-то? Ну, в конце концов, ну, если не выиграете, так все будет с женой хорошо. А если выиграете, ну, либо она с вами поедет, либо тогда будете себе другую жену искать. Мой вопрос про мировой спад в IT пропустили. Я не видел. Так, ну-ка, давайте. Наверное, уже рассказывали. Я смотрю, но не сначала. Мировой спад в IT я не слышал, нет такого. Я не замечал, чтобы был какой-то спад. Вы с Хвостовичем поругались из-за его участия в мутной школе. Не, мы не ругались. Почему? У нас никакой ругани не было. Я ему написал, я говорю, что ты в плохой компании оказался, и я говорю, вот посмотри, люди-то говно, и прислал ему ссылочку, вот, и он написал, что, он мне ответил, что вот на той стадии, на которой вот мое участие там сейчас находится, я уже не могу оттуда там уйти и так далее, и вот мы с тех пор больше с ним не общались, это было 5 лет назад, может быть 5,5. Мы не ругались, нет. Но, в общем, как бы сказать, Так уж вышло. Твердо настроенные уехать не... Я вам скажу такую вещь. Есть какой-то этический, что ли, код, который вот в нас заложен был в советские времена. Да? Я не думаю, что это связано именно с советами, но в целом вот мы в каком-то культурном пространстве жили. Да? И вот в этом пространстве как бы своих обманывать нельзя. Солдат ребенка не обидит. Понимаете, да? Лежачего не бьют. Лежачего не бьют. Поэтому вот то, что сделали вот эти люди, с которыми Хвостович, и он вместе с ними, они бьют лежачего. Люди, которые хотят изменить что-то в жизни, понимаете? Которые хотят что-то сделать, куда-то прорваться и так далее. Значит, они говорят им, они берут с них полную предоплату. Ну, вот мой курс тогда стоил $1000, да? Значит, они берут с них полную предоплату в размере $1000. Говорят при этом, что это не оплата вообще. Они говорят, это registration fee. Ну, registration fee бывает там $45, понимаете? Они берут полную предоплату и говорят, это вообще registration fee, мы вообще с вас денег не берем. Вы нам заплатите, когда работу найдете. Заплатите там 30 тысяч, там 25-30 тысяч в виде процента от зарплаты и так далее, и так далее. Кем надо быть, чтобы со своими, это же все свои, это же русскоязычные люди, они рекламируют на русскоязычную аудиторию. Хвостович у меня учился, он заплатил $750. Никто с него копейки не брал потом задним числом там и так далее. Поэтому что сказать? Вот, его еще за руку отвели, понимаете, да? Его за руку отвели на работу в качестве практиканта. Потом его там оставили, он 5 лет проработал просто от того, что его куда-то за руку отвели. С него не взяли дополнительных денег ни за это, ни за то, ни 25 тысяч, ни даже 1000. И все они там, вот вся эта команда, которая там, они все из нашей школы. И, значит, если можно бить лежачего, понимаете? Вот даже на зоне, понимаете, если ты ребенка обманул, да, к тебе определенное отношение, даже на зоне нельзя детей обманывать, нельзя делать вот так по отношению, даже на зоне. Понимаете? А уже просто среди приличных людей так делать нельзя, даже если там деньги какие-то есть. Воровские, проходимческие. Мошеннические, паскудные, непотребные деньги. Нельзя так делать с людьми, понимаете? Вот, собственно, и все. Нас так воспитывали. И я в данном случае в другом, так сказать, стриме нахожусь, да? Вот нас воспитывали, что когда наших бьют, ты все бросаешь и бежишь спасать. Когда наших бьют, ты не прячешься в подъезде куда-нибудь. И ты не хаваешь под одеялом, когда тебе что-то там прислали в пионерском лагере, а кладешь на стол, и все дети кушают. Понимаете? Я в данном случае выступаю как человек, который говорит, наших бьют. Кто бьет? Сволочь поганая, вот эта вот сволочь. Понимаете? И Хвостович с этой сволочью вместе этим занимается. Типа, это не он все это начал, он, соответственно, он там вообще ни при чем, он только бабки получает. Да? Вместе с ними. Помогая им наших бить. Вот и все. Вот так. Он не придумал сам. Ну вот собственно, и все. То есть, конечно, если наших можно бить, и нам насрать, так? Если можно обмануть маленького, который ничего не понимает, и это нормально, понимаете? Ну, конечно, блин. Ну да, это так современно. Это так современно. Я такой устаревший, знаете? Какие-то у меня там приличия жить мне не дают. Олег Леонтьев. Твердо настроенные уехать не играют в лотерею. К сожалению, это так не работает. Ну, я не знаю. Меня как раз в январе уволили из грузинского ЕПАМ. Полгода на бенче просидел. У нас есть девушка, Ольга зовут. Она, не знаю, она сейчас в стриме, нет. Ее уволили из ЕПАМа. Сначала ее из России или там откуда-то, я не помню, перевезли в Казахстан. Или из Беларуси, я не знаю откуда. Перевезли в Казахстан, а уже там уволили. Вот она там сидела и ко мне постучалась. Значит, и я не знаю, что там, наверное, пару месяцев прошло. Вот два оффера получила, сейчас очень довольна. Так что, а то она уже постарше, там, я не знаю, к полтиннику, наверное, или там, может быть, чуть старше такая. Хорошая девочка и очень такая, ну, молодец. Она. Я очень доволен, что все получилось. Я заканчиваю мастер компьютер сайенс в Корнеле. Ну, понимаю. Как думаете, это мне поможет зарабатывать больше? Продать надо. Ну, как же, но всякая вещь позволяет получить деньги, если ты умеешь ее продать. Если продать не умеешь, не получишь. Вспомните, вот, как там, Тома Сойера, да? Марк Твена, Тома Сойера, вспомните. Вот он стоял, забор красил, понимаете? То есть, казалось бы, его вообще опустило его это, как-то там, тетка-то. Вот, тетя Полли, да, тетя Полли его опустила, поставила красить забор. А он продал это дело так, что ему тут все дети за право постоять и покрасить, значит, ему там приносили всякий хлам, там, дохлую крысу, там, еще что-то. Понимаете? Мне очень нравится фраза, значит, там, где тетя Полли посмотрела на него через свои очки, там, вот, и там была потрясающая фраза, через очки тети Полли было видно, как через 7 печных заслонок. Все-таки, друзья, когда человек умеет хорошо написать, это не пропьешь. Значит, продать надо. Так, есть ли смысл гражданства Германии, то есть ли смысл подаваться на грин-карт лотерею, если какие-то преимущества нету никаких? Не хотите, не подавайтесь. Никаких преимуществ вам нет. Добрый день, дядь Миша. Огромное спасибо вам за бесценный труд. Изучаю ваши бесплатные курсы. Сразу два параллельно. 18 и 22 года. Но они связаны. Если вы начали с 22, он вас адресует периодически в 18. Да. Не представляю ни одного дня без ваших видео. Вы лучше. Ну, это значит, что у нас с вами какая-то вибрация такая общая. Это бывает. Это бывает. Не всем так хорошо заходит, знаете. Завидую оптимистам. Ну да. Я где-то читал, что вот даже когда ребеночек еще в животике у мамы сидит, он уже, я слов этих не помню, там какие-то гормоны выделяет. Есть гормоны, от которых мамке плохо, а есть гормоны, от которых мамке хорошо. Я название не помню, я извиняюсь. Вот. И вот он там у мамки сидит, и уже либо гадит негативом, понимаете, каким-то токсичностью, либо мамка ходит радостная, вся цветет, потому что вот он ей там выдает. А представляете, когда он родится, что будет? Есть такой анекдот, там один еврей другому говорит: ты знаешь, Абрам, вот когда, если бы ты слышал, говорит, что вот они про тебя говорили, когда тебя тут не было, тот говорит: ты знаешь, когда меня тут нет, они могут меня даже побить. Да, парламент Алжира. Я себе представляю. Михаил, давно не было open house. Сейчас есть что-то на рынке Сан-Франциско Bay Area за 1,5 миллиона? Квартира или таунхаус? Ну, безусловно, есть. А как же? С вакансиями в QA сейчас реально плохо. И неважно, джун или не очень джун. Особенно, когда понятия не имеешь, как работу искать. Это добавляет. Вот, значит, если не очень джун, то, я не знаю, если вы про американский рынок говорите, я могу сказать, что люди меняют работу очень активно, на больше денежки там и так далее, вот прямо сейчас. Шикарно. Где Ольга, которую уволили из ИПАМ, офферы получила? Неужели в США? Я тоже хочу. Нет, она получила их там, в Казахстане, на какие-то иностранные компании, не на удаленку, но прямо там получила. Подскажите, пожалуйста, проработал в Канаде в ТД-банке 1,5 года, последние 9 месяцев на Automation. Ну, смотри, молодец. Java Selenium. Хочу пробовать ехать в США по U4U. О как. Насколько тяжело сейчас будет найти работу? Еще раз. От вас много зависит. Первое. Второе. Вас будут, с одной стороны, рвать на части. То есть, у вас будет много звонков, разговоров. Там, но U4U само по себе многих отталкивает. То есть, чисто в юридическом аспекте никакой разницы нет. Грин-карты там, или U4U. В практическом плане это тормозит сильно. Поэтому, что вам сказать? Ну, то есть, это не так быстро произойдет, как, допустим, если бы у вас была грин-карта, например. Да. Просто может занять больше времени. Здравствуйте, дядь Миша. Как у вас дела? Ой, слава богу. Так, почему не так часто на пляж и на море ходите? Это же такой кайф. Ну, просто мы уже, как бы сказать, находились немножко и подумали, посидим чуть-чуть дома. Ну, вот в прошлый раз мы тут, в прошлые выходные мы были дома, и на этот раз тоже решили побыть дома, потому что как-то, знаете, пресыщение некоторое такое получилось. Здравствуйте. Интересно узнать, как вы ведете учет финансов? Какие инструменты, приложения используются? А в конце года, когда нужно там налоги и всякие такие дела, у нас есть CPA, который много лет ведет наш бизнес, и она уже делает наши по бизнесу налоги и личные, ну как бы в комплексе все это делает. Знаете ли вы случаи самостоятельного получения визы EB-2 без адвокатов за 10 тысяч и дороже? Я не то чтобы в этом, как бы в иммиграционном бизнесе. Я знаю очень много людей, очень много вижу, которые говорили, пойду-ка я сделаю сам без иммиграционных адвокатов, и которых ничего не получилось. Я знаю людей, у которых получилось тоже. Но их кардинально меньше, чем тех, у которых не получилось. Есть люди, которые могут сами, конечно. Но в основном, я вам скажу, это люди с юридическим образованием. Вот те, которых я знаю, у которых получилось самостоятельно, это были люди, которые сами с юридическим образованием. Не обязательно, но тем не менее. Получил О1 визу талантов в США. Есть ли какая-то проблема в поиске работы с таким видом рабочей визы? А вы не в курсе, что ли? Слышал, что многие рекрутеры бросают трубки, услышав, что ты на визе. Ну, конечно, 100%. Виза О1 позволяет вам работать в одной конкретной компании, которая держит вашу визу. Как вы собираетесь работать? То есть нанять вас напрямую они не могут. Вы можете сказать, что я там работаю через, как бы, корп-ту-корп называется такая форма найма, корп-ту-корп. То есть вас можно нанять вот через ту организацию. А просто так вас нанять никак нельзя. То есть рекрутеры этим не занимаются. Там денег нету для них. Удается ходить по 10 тысяч шагов в день? Ну, не каждый день, ну да, более-менее. Я не пойму, что все жалуются, что в QA с работой плохо. Я искал 2,5 месяца днями, дали офер в Украине. Конкуренция есть по заявкам, но отвечали же, на интервью звали. Ну нет, ну люди находят. Я не хочу сказать, что не находят. Находят, ну, может быть, более муторошно, чем раньше. Жалуются люди, которые не знают, как работу искать. Жалуются люди, которые не знают, как работу искать, и при этом еще не знают ни хрена тоже по профессии. Курсы закончил какие-то сраные там и куда-то пошел. Начинаешь ему вопросы задавать, он вообще ни ухом, ни рылом вообще ничего не понимает. Вообще, понимаешь? Есть такие, что, может быть, там предмет подучили, но не умеют работу искать. Таких полно. Полно. Прокомментируйте еврейские погромы в Дагестане. Ну, как вам сказать? Я не видел так, чтобы погромы, я такого не видал. То есть они там по аэропорту бегали, вот я видел там по Махачкале. Но что ж там комментировать? Ну так эта страна, это все на абсурде построено, понимаете? Когда Чечню сносили там, там 200-300 тысяч гражданских погибло, там, да, первая чеченская, вторая чеченская, они в Дагестане бегали? Или как-то они протестовали, когда в Сирии сносили мусульман, вот эти же самые, вот эти, да, российские, гражданских, там, мусульман и так далее, они хоть слово сказали, они на какую-то там вышли демонстрацию и так далее. Когда в Китае сейчас 15 миллионов уйгуров, мусульмане, а их там в лагерях там держат по перевоспитанию, и они хоть слово пошли, они заступились. Это люди, которыми манипулируют. Они абсолютно в несознанке, в полной, они вообще не понимают, что происходит. Когда в Афганистане, вы знаете, сколько народу погибло в Афганистане, мусульман, за время советской оккупации? Причем данных-то точно нет. Значит, я уже не говорю про миллионы перемещенных. Это вообще отдельный разговор. Но вот я буквально вчера-позавчера пошел посмотреть, уточнить. Пишут от 500 тысяч до 2 миллионов. Знаете, разброс. От 500 тысяч до 2 миллионов. Никто точно не знает, сколько там убили гражданских. Гражданских. В Афганистане. Где были вот эти дагестанские герои? Или их родители, кто там у них? Старшие братья, сестры. Где они были? А еще небось в армии служили, в советской. И участвовали в этом во всем. Там, кстати, набирали очень много мобилизовывали из мусульманских регионов Советского Союза. Там и таджиков, и узбеков туда. Имелось в виду, что как-то, мол, афганцам своих как-то неудобно будет. Вот их же туда и посылали. Вот их. Поэтому, чего там комментировать? Это просто общество такое. Страна такая. Ими легко манипулировать. Они там, ну, в расстроенном состоянии. Конечно, с одной стороны, ислам, как бы, да, наших бьют, мы это хорошо понимаем. С другой стороны, значит, война в Украине, сколько там дагестанцев полегло, понимаете? Ну, то есть, и кроме того, они понимают, что они в своем Дагестане, они в этой стране, это люди второго сорта, третьего. Это не люди первого сорта. Абсолютно, это не, они не равны, там, допустим, вот, да, тем, которые там в Москве живут или там где-то еще. Они не равны, они второй, третий сорт, к ним так и относятся, и они это знают. Для них слова там специальные есть, да, вот эти там. Их по-другому не называет никто, из-за людей не считает, и ненавидит все. Ну, не все, там, да, в основном. Поэтому, и вот они там живут, и поэтому их гнев, их недовольство жизнью может выплеснуться абсолютно в любом формате. В любом. Но, знаете, они же не идут на Москву, правда? На Москву не идут. Так что, а вот когда Москва немножко подослабнет, она и сейчас не контролирует. Видите, Москва не контролирует Дагестан. И Чечню не контролирует. Вот, когда Москва подослабнет, вот тогда начнется. Вот, а то, что вы сейчас видите, значит, это говорит о том, что их вывести несложно. Там в телеграм-канале что-то написали. Причем бред. Ну, представляете, да? Значит, еврейские беженцы, значит, из Израиля спасаются, от чего они там спасаются? Там от Хамаса, да? Спасаются в Дагестане. Не в Тегеране, понимаете? Не к уйгурам. Не там, прям в Дагестан они сейчас пойдут спасаться, а их там с распростертыми объятиями там примут, понимаете? Вот, поэтому абсурд, понимаете? Это все вокруг абсурда. Трамп со своим абсурдом, Путин со своим абсурдом. Люди гибнут, вот жалко-то что, понимаете? Но сейчас вот весь мир такой полыхнуло, понимаете? Вот в любую точку, в любое место ткнешь, и там насрали. Нет, чистых мест не осталось. Тут говном пахнет. Какие главные качества, по вашим наблюдениям, присущи финансово богатым людям? У меня есть целый плейлист, называется там, да, что-то, я забыл, как он там называется, что-то с миллионером там. Вот, а секреты там миллионера, что-то, целый плейлист, там 15 сюжетов и все вот об этом. Но главное качество, вы должны реальность воспринимать как реальность. Вы не можете жить в мире фантазий и быть финансово там состоятельным человеком. Вы должны реагировать на реальный мир. Вот и все. И вы должны быть нацелены на то, чтобы в этот мир что-то давать. Вы не можете получать, не давая. Что получать? Что давать? Это интересный вопрос. В какой форме получать? Тоже интересный вопрос. Понимаете? Но чтобы что-то получать, надо что-то давать. Если вы сфокусируетесь на том, чтобы давать, то вы будете финансово очень состоятельным. Если вы сфокусируетесь на том, чтобы получать, вы будете жить всю жизнь в нищете, в злобе, в ненависти, в дерьме. Спасибо большое за интервью с Ильей Аксельродом. Посмотрел его документальные фильмы и узнал много нового про язык идиш. У меня вопрос. Вы или ваши родители разговаривали на идиш? Мой отец до 14 лет вообще не говорил по-русски. У него родной язык идиш. То есть он закончил семилетку на идиш. Потом он поехал в Одессу в ПТУ учиться, в ФЗУ. Это был 34-й год. В 34-м году он поехал в ФЗУ в Одессе. ФЗУ было на идиш. Это другой мир был. Сейчас его нет после войны, этот мир исчез. Но ФЗУ было на идиш. Вот. Но в Одессе там уже хотя бы были какие-то люди, которые говорили на других языках, ну, в частности, на русском. Вот он начал на русском говорить там 14 лет немножко. Поэтому, да, мама, ну, родители мамы, у них родной язык был идиш. Но они в равной степени хорошо знали русский, потому что бабушка закончила гимназию, дед, кроме гимназии, закончил коммерческое училище в Петербурге. То есть они были такими не обрусевшими, но достаточно, они могли, ну, как бы они свободно говорили и на идиш, и на русском, и так далее. Ну, у бабушки даже акцента толком не было, но она так немножко, может быть, интонационно так чуть-чуть так у нее было. Вот, и, но она учительницей была, она была учительницей немецкого языка. То есть она такая очень активная, живая такая. Она, значит, мама моя, которая выросла вот уже в этой семье, но она выросла в основном в Донбассе. То есть там деда раскулачили, и они из Кременчуга уехали в Донбасс. Он был бухгалтером на шахте. Ну, а Донбасс уже там наедешь, ну, ты можешь дома, но на работе ты целый день, значит, да, бабушка в школе преподает, значит, мама там, в смысле, дед там на шахте. То есть они, то есть кроме того, что они свободно говорили по-русски и так, но они целый день говорили по-русски, там, кто в школе, кто на шахте, и когда уже они домой приходили, они тоже говорили по-русски, и мама ходила в школу, и брат ее, они ходили в школу. Они говорили по-русски. Но, безусловно, как бы идиш присутствовал. То есть мама могла немножко поговорить. Она не говорила много и там долго. Но она понимала. И они с отцом иногда могли так переключиться, чтобы там от нас, как бы, так сказать, от нас отключить. Они могли, они могли. Но я вам вот такой случай расскажу. Когда уже в Америке мы были, и отцу было лет, наверное, 85. То есть, считай, что на идиш он не говорил так уже, ну, там, не знаю, 40-го года, вот в армию пошел, значит, толком не говорил. Значит, все там, ему было 20. Ну, вот считайте, что он там лет 60 не говорил на идиш. Ну, как бы систематически не говорил, может быть, где-то там что-то, ну нет. Я не помню его говорящим с кем-то на идиш. Ну, это, может быть, с мамой перекинется пару фраз и все. И вот папа, значит, мы привезли его в госпиталь, что-то там у него было. И подходит врач, такой еще старший какой-то дедок, врач, смотрит на папу так и начинает с ним на идиш. Причем даже я понимаю, я все-таки немецкий учил, я идиш так чуть-чуть так, на перехвате, но я немецкий учил, поэтому я кое-что тоже понимаю. И он простенькие какие-то там, простеньких несколько фраз ему сказал на идиш. И я смотрю на отца, а он, конечно, понимает, а ответить не может. Он не может, он на родном языке. Он, понимаете, да, вот он 60 лет там не говорил на родном языке, и он уже не может на нем ничего сказать, хотя все понимает и так далее. Знаете, как люди переключаются. Да, интересно. Мы такое переломное, то есть мы первое поколение, которое не могло уже говорить, то есть мы уже такие совсем обрусевшие. Да. А родители и бабушки и дедушки, они как бы на переломе. То есть они могли еще и то, и другое. А мы уж совсем как бы отрезанные в этом смысле ломти. Так. На каком-то канале, что Израиль переводится как «тот, кто боролся с Богом». Уверен, что это неверный перевод. Расскажите, если как-то это трактовать. Ну, помилуйте, значит, давайте мы, значит, напишем Israel meaning, да? А, нет, сейчас я на английский переключу. Meaning. И сейчас in Hebrew, окей, in Bible. Ну, хорошо, in Bible давайте, в Библии. Значит, потому что Яков, да, первым евреем был не Авраам и не Исаак, а Яков. Вот он был первым евреем, и ему дали имя Израиль, его назвали именем Израиль. Значит, потому что Яков был верующим и преданным, Бог дал ему специальное имя Израиль, которое означает «one who prevails with God». Тот, кто побеждает с Богом. То есть, настолько преданный Богу, да, что вот он как бы, он побеждает с Богом. Он не борется с Богом, а он становится победителем, потому что с ним Бог. Как бы, да, вот это. Да. Давайте посмотрим еще что-нибудь, что там пишут сейчас. Может быть, у нас какой-то другой есть meaning. Так, давайте посмотрим. In Bible. Christianity. Какой-то христианский. Так, значит. Имя Израиль используется в Библии 2431 раз. Это имеется в виду в Ветхом Завете. Так. Значит, Israel, in the Hebrew name Israel, значит, это люди, которые, the one who struggles with God, то есть он не борется, он не сражается против Бога, а он сражается с поддержкой Бога. Struggles with God. Люди, которые идентифицированы таким именем, это люди Бога, которые избраны для Богом для специальной цели. И это значение слова Израиль. Это люди Бога. Люди Бога. Значит, если кто-то вам перевел это дело как тот, который против Бога. Да. Он, с одной стороны, конечно, он с английским. Видимо, он по-английски читал и плохо знает английский. Ну и по жизни мудак, потому что он мог такое, вот ему такое в голову пришло. На излете совка тоже начиналось с межнациональных конфликтов. Ну, конечно, конечно, это же самый простой путь. Хаос создать, конечно. Возможно ли в РФ демократия? А зачем? Ну вот зачем, блин, вот люди жили там, сколько уже там, считают, тысячу с лишним лет. Ну зачем им демократия? Когда они ее видели? В Иране вот. Зачем в Иране? Возможно демократия? Вот в палестинской автономии возможно демократия? Зачем? Приветствую, Михаил. Приятно снова видеть вас онлайн. У меня вообще ничего не тормозит. Peace. Пис-пис. В США в эти выходные переводят часы. А вроде должны были бы, да. Да, должны были бы. Ну-ка давайте time, что-нибудь такое. Time change, или как правильно сказать-то. Time change 23. Ну-ка, что пишут? Значит, воскресенье, март, нет. А, воскресенье, ноябрь 5-е. Послезавтра, на воскресенье, ноябрь 5, значит, надо будет перевести с 3 часов, с 2 часов на час назад. О, ну переведем, друзья, мы такие, мы переведем. Оно на самом деле автоматически все переводится, даже переводить не надо ничем. Подавался на J-визу в Варшаве. 3 месяца на подготовку. Все прозрачно, документы в порядке. И пролетел без объяснения причин. Неопределенность фрустирует. Видите, не говорит, огорчает. У него фрустирует, он уже русский забывает. Но сдаваться нельзя. Ну, спросили бы, почему. Я не знаю, там... Бывает, что и откажут, конечно, все бывает. То, что вы рассказываете про идиш, это ровно то же, что случилось с украинским языком и моими дедушками и бабушками. Ну, конечно, это же не зависит от языка. Это зависит от динамики жизни, когда люди едут туда, едут сюда, переезжают и так далее. Язык идиш исчез как язык повседневный, просто потому что распалось вот это местечко, пропала черта оседлости, раскидала людей по, так сказать, по всей стране. И там нет такого общения. Там вот говоришь на том языке, на котором говорят люди вокруг. Если ты живешь в местечко, из него нельзя никуда деться. Из черты оседлости нельзя никуда деться. Ты говоришь на языке черты оседлости. Когда черты оседлости больше нет, и ты где хочешь, ты в Москве, ты в Питере, ты в Саратове, ты, не знаю, там на Дальнем Востоке и так далее, ты говоришь на том языке, на котором там говорят. Ну, а как же? У меня был приятель, приехал из Уфы. В институте связи учился. Он приехал учиться из Уфы. Его отец там был во время войны. Они эвакуировались, там его отец, он тогда ребенком был. Они уехали в Уфу и там и остались, когда война закончилась. И он был там какой-то начальник. То ли главный инженер на каком-то заводе, то ли чего, не могу сказать. Но он прекрасно говорил по-башкирски. Ну, живешь в Башкирии, там работаешь с башкирами. То есть он и по-русски свободно говорил, безусловно. Но ну как, вот ты живешь, где живешь, там на том языке и говоришь. То есть не то, что он с женой там дома говорил по-башкирски, нет. Но он свободно говорил по-башкирски. Непонятно, если выучишься онлайн, сможешь работать только находясь в Штатах. Еще раз, значит, если выучишься онлайн, сможешь работать, только находясь в Штатах, вот так. Нет, ну есть же удаленная работа. Поэтому, если вы учились онлайн, вы, может быть, сможете и работать онлайн. Просто, понимаете, очень трудно искать работу удаленную, если все, что у тебя есть, это какой-то курс. Неважно, даже если он не онлайн, а там ты ходил явочно, там это, как правило, всегда лучше обучаешься, когда ходишь на занятия, там люди, там общение и так далее, так далее. Там более фундаментальные курсы можно получить. Но трудно искать первую работу, когда все, что у тебя есть, это просто курсы. Там 3 месяца, даже 6 месяцев. Я с мальчиком вот разговаривал пару дней назад. Он 9-месячные курсы прошел в Германии на русском языке. На русском языке на гранты бесплатно. В Германии 9 месяцев учился. Чему он там только не учился. Вот. И, ну, в общем, такая история. Трудно искать первую работу. Особенно, когда искать не умеешь. Особенно, когда люди тебя учат, сами не знают, как работу искать. Откуда им знать-то? Они по другой части совсем. В Европе в прошлые выходные переводили. Ну, сори. Так. Как надо было навести порядок в Чечне 90-х. Там же был бардак, грабежи поездов, бандитизм, гражданская война, законы шариата. Ну, естественно, как бы я понимаю, надо было уничтожить 200 тысяч населения мирного бомбежками. Вот. И потом всем рассказывать, что надо силу применять осторожно, надо беречь гражданское население. И так далее, так далее. Вот они в Сирии громили гражданское население. В Афганистане там не считались. А и вдруг они такие заботливые стали. Как надо было, действительно. Да. Грабежи поездов. Может быть, надо было отпустить их к ядрене фене. Пусть бы они жили себе независимо. Это же колониальное владение. Зачем вообще вы там находитесь? Вот зачем Россия и Чечня? Надо было Чечню исключить из состава Российской Федерации. Вот собраться и сказать, Чечню исключаем. Вот и все. Значит, забрать оттуда людей, которые значит, там не хотят оставаться. Вот, поставить забор вокруг там колючую проволоку там, и так далее. Вот сектор газа. И все. Ну, если они так хотят жить. Чеченцев забрать. Если какие-то чеченцы, они все-таки граждане Российской Федерации, да? Если какие-то чеченцы не хотят там жить, забрать всех, кто хочет уйти. И этих там оставить. И все, так сказать, независимо. Зачем вам их зависимость? Почему вы забрали к себе их независимость? Сначала воевали 30 лет. Сколько крови пролили там и так далее, и так далее. Отпустите вы их нахрен. Чего вы к ним вцепились-то в них? И самое главное, если где бардак, вот, например, там Дагестан, да, там бардак, ставите вопрос на рассмотрение, исключить дагестанскую там эту вот из состава Российской Федерации. И все. Это же колониальное владение. Ведь, а как удерживать колониальное владение, кроме как вот геноцидом? Да не надо вам колониальных владений, у вас столько земли. Зачем вам колониальные владения-то, блин? Ну, сами подумайте. С чего вы влезли туда? Зачем? Сколько народу положили? Ради чего? Чтобы они это самое, всю Россию рэкетировали? Да? Так. В России очень тяжелая энергетика. Ходишь по улицам, и люди в большинстве с очень низкими вибрациями. Это печально. Не уверен, что это может изменить, можно земля такая. А вы на машине ездите. Вы тогда и не будете видеть, кто там ходит. Вы наше солнце, говорит я. Ну уж прямо солнце. Так, может быть, луна. Очень интересно ваше мнение про Беларусь. Я за Беларусь относительно спокоен. Беларусь, она, в моем понимании, может, я не прав, тяготеет очень сильно к Польше, к Литве, вот туда. Поэтому, когда этого батьку уже где-нибудь там уроют, и Россию, как бы так там, заборчик тоже, конечно, нужен какой-то, да, чтобы они туда снова не полезли и не стали бы делать с Белоруссией то, что делали с Украиной, там, с Чечней там, и так далее. Вот, значит, Беларусь очень естественным образом, так сказать, вольется, сольется Беларусь, да, пусть будет Беларусь, значит, в Европу, в Евросоюз, там, может быть, и в НАТО, и так далее, и так далее, экономически и ментально, и как бы там вся инфраструктура на месте, понимаете, то есть там какая-то промышленность есть, и там система образования какая-то есть, там еще осталось там от СССР, и народ такой, в общем, хороший, правильный. Поэтому я как-то вот очень вижу будущее Беларуси довольно светлым, простым, понятным там и так далее. И народу не так много там на самом деле живет. То есть европейская экономика, европейская там политика, бабки в состоянии вот эти там несколько миллионов человек, ну сколько, 8 миллионов, там 10, я не знаю, переварить. И так оно очень органично вольется, так мне кажется. Зачем России в Чечне надо было вообще наводить порядок? Это другая страна. А она там, да, наводила порядок. А зачем надо было чеченцев выселять, например? Понимаете как? Тоже? Они все время там порядок. Путешествие из Петербурга в Москву. Кажется, написал Радищев, а не Грибоедов. Так и есть, так и есть. Что-то я, видимо, так полюбил Грибоедова, что я ему еще и Радищева туда заприписал. Так, это правда. А кто еще? Колония, вопрос. Чечня у России или Россия колония Чечни? Никогда не наблюдал угнетенных чеченов в Москве. Там история, знаете, отношений, она существенно более продолжительная, чем то, вот, тот период времени, в течение которого вы в состоянии что-то наблюдать. Вот лично вы. Поэтому тяжелая, очень, очень тяжелая история. И как бы, а зачем вы туда полезли? А зачем вы 30 лет с ними воевали? Зачем вы это все? Зачем вы влезли туда? Понимаете? Вот, поэтому, ну да, конечно, оно может обратно стукнуть. Вот и так стукнуть, и сяк стукнуть. Да, а они сплоченные. А они идейные. А вы не сплоченные и не идейные, и квелые, и не способные ни к какому коллективному действию. вы друг друга раньше убьете, чем кого-то еще. Правильно? Вот, во всяком случае, ожидать от вас вот так, все вместе, какого-то там целеустремленного действия по подавлению чего-нибудь или по созданию чего-нибудь, да не было такого никогда. А они сплоченные и целеустремленные. Вот и все. Поэтому вы у них колония, а не они у вас. Правильно? Ну, вот и все. Так что сложилось так. И кроме вас никто не виноват. Это же вы все сделали. Вы их колонизировали, пытались. Истребили дикое количество людей. Дикое. Вы попробуйте, может быть, найти какую-нибудь карту. Вот на слово черкесы. Посмотрите на Черкесию. Черкесы. Где раньше жили черкесы? Какую территорию они занимали? Что вообще стало с черкесами? Посмотрите. Где они сейчас? Куда они делись? Понимаете? Очень интересная там история завоевания Кавказа. Покорения. Да? Покорения Кавказа. 30 лет. Представляете? 30 лет. Силы нации. Дворянство. Сколько народу погибло вместо того, чтобы хозяйством заниматься. Собственной страной. Там, поднимать ее. Ладно, что теперь? Что скажете, искусственный интеллект создаст или сократит рабочие места? Искусственный интеллект, как и всякий интеллект, и всякое развитие, какие-то рабочие места элиминирует, да, так как бы избавляется от них, и создает новые рабочие места. Вот я вам приведу пример. Вот когда-то мы сюда приехали, США. И вот выезжаешь из аэропорта Сан-Франциско. Из тебя должны взять деньги за то, что там на парковке стоял. На выезде. Да, там такой вот шлагбаум. Платишь денежку. Сидит человек. Ты ему даешь денежку. Где-то карточкой, где-то наличкой. Там. Он и открывает шлагбаум, ты уезжаешь. А потом поставили роботы такие, ну, машинки. Значит, ты подъезжаешь, карточку вставляешь. Там нет. Ну, там может быть один человек там на 10 этих шлагбаумов там ходит, если что, где бывает там что-нибудь такое, один. Но было это 10 человек, и там получали, может быть, там $5 в час. А еще бенефиты им давали, они же там сотрудники аэропорта, у них же там, значит, льготы всякие. И вот, что сказать, вместо этих там, допустим, 10 человек, один там продолжает ходить и посматривать там, помогать. Он не столько берет деньги, сколько так присматривает за технической частью. А еще, может быть, есть там два технишина. Эти два технишина ходят и обслуживают, допустим, там 100 таких шлагбаумов, которые стоят на разных этажах, на разных экзитах, там и туда-сюда. Они какой-то там сервис делают, какую-то профилактику, там, ну, если что, там заменить, там починить и так далее. То есть создали места более высокого класса, рабочие, да, то есть техники вместо вот этих вот, которые совсем там, ну, уже ни на что больше не способны. И, соответственно, в промышленности какие-то рабочие места создались, там тоже какое-то производство, надо же их сделать. Может, они в Китае создались, эти рабочие места, я не знаю. Поэтому да. Не понимаю. Работать можно из любой точки мира, если обучишься онлайн. Или только в Штатах. Где возьмут, там и работай на здоровье. Если тебя берут на работу, работай. В любой точке мира можешь работать, если тебя возьмут. Запрета никакого нет. Вот я могу, вот я думаю, нужен мне человек, который бы что-то сделал. Я могу его нанять в любой, где бы он ни жил на этой планете. Если я хочу его нанять, я его взял и нанял. Мне никто не мешает его нанять. Ему никто не мешает у меня работать. Чего нам это? В чем проблема-то? Если он находится в США, то ему надо иметь разрешение на работу, чтобы работать в США. Правильно? Вот. А если он находится в США, там, по турвизе, а работает в Аргентине, то ему не нужно разрешение на работу. Он может работать в Аргентине из США. И не платить налогов. Он же турист, там, или кто он там. Налогов платить не должен. Хорошо, друзья, мы с вами худо-бедно, ничтоже сумнящийся, отфигачили 2,5 часа в замечательном диалоге. Я сейчас попробую вернуться в красивую эту жизнь на камеру. Вы не знаете, она все это время светилась, эта камера, там окошечко я на себя повернул. Она так светится замечательно. Сейчас посмотрим, у вас повернется тоже. там через какое-то время. Кстати, вот пишет, что качество связи, пишет excellent condition, представляете? Пишет excellent condition, хотя иногда подвисает. Такие пироги. Благодаря искусственному интеллекту скоро будут работать роботы и наступит коммунизм. Да. Как бы это естественный интеллект в этот процесс не вмешался, потому что от естественного интеллекта одни только беды. Да. Коммунизм. Вы знаете, как-то уже коммунизм, так сказать, в понимании там каких-то вот тех марксистов, там, я не знаю, там, социалистов середины 19 века, все-таки уже прошло там, ну сколько там, 200 лет, почитай, с лишним, нет, не с лишним, ну почти 200 лет. И мы уже поняли, что в том смысле коммунизм это редкостная гадость. Вот. А в том смысле, в каком сегодня вот люди более-менее живут, ну, более-менее живут где-нибудь в Европе, там, в Австралии, там, в США, вроде неплохо живут, в Канаде. Вот. Не без проблем. Вот мы видим, что не без проблем. Ну, справиться с проблемами, буду дальше хорошо жить. Мир чреват, понимаете, всякими осложнениями. Вот видите, самолеты полетели, корабли поплыли, экономические связи. И оказались мы на одном пятачке со средневековьем. Понимаете, вот там вот тебе Афганистан, вот тебе, значит, Ирак, вот тебе там, не знаю, сектор Газа. И вот мы, как бы, они там живут там в 12 веке, а мы, значит, вот тут в 21. И вроде как вместе получается. И вот эта несостыковка культур, вот она, значит, такая. Что дальше будет? Ну, как-то, как какой-то замес, что-то произойдет, кто-то кого-то сожрет или адаптирует, или поубивает. Может и так тоже быть. Поэтому как пойдет, знаете. Вот Алжир сейчас пойдет, всех поубивает. Объявил войну Израилю. А может ли ИИ управлять государством? Может. Может. Если крепче привязать. Знаете, как может ли корень женьшень помочь при половом акте? Может, если покрепче привязать. Вот. То же самое ИИ. То есть все упирается в связь, так сказать, привязку ИИ к управлению государством. Если исходящий трафик, канал будет побольше, то вообще будет отлично. Ну вот мы сейчас займемся. Хорошо, что вы напомнили. Да. Картинка лучше стала. Ну, конечно, я вижу тоже. Картинка стала лучше, но камера лучше. Вот. Вопрос в том, подвисает ли оно больше или меньше. Мне сказали, давайте перейдите на веб-камеру с тем, чтобы, значит, меньше подвисало. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Вот картинка, конечно, лучше. Тут ничего не скажешь. Тем более камера все равно стоит, питание там, электричество потребляет. Ладно, ребятки, я надеюсь, что к следующему разу нам удастся что-нибудь сделать с... каналом связи. Что будет он у нас покруче. Вот такого плана.